Итак, у меня вопрос. Ну, Глеб знает, конечно, ответ, поэтому Глебу молчать. Шичинада, может быть, не знает еще. Что больше всего портит человека? Шичинада, что портит всего человека больше? Ну, вот есть грехи, есть добродетели, да, и вот какой-то грех самый смертный считается, допустим. Вот, есть ведические там, ну, не запрещения, как не рекомендации, есть такие христианские. Ну вот, такой вопрос, кто-то «Мастер и Маргарита» слышал о таком произведении, да? Вот. Приехал Воланд в Москву, и у него была претензия к москвичам, всего одна. Он не сказал, у вас большая гордыня, у вас нет милосердия. Он сказал, что вас портит всего больше всего вот это. Кто это? Кто-то вспомнит, что он сказал? Дьявол сказал. Он говорит, вот это вас портит больше всего. А так нормально.
Ложь.
Что?
Ложь.
Воровство?
Ложь.
Ложь. Что это такое?
Ложь.
А, ложь?
Да.
Нет, не ложь. И поэтому мы сейчас пригласим этого Воланда в студию, он там скажет. И это будет наши лекции. Потому что, ну, он в курсе дела. Это же его тема, да? Вот. Слушай Воланда, что он говорит по этому поводу.
Ну что ж. Они люди как люди.
Это про нас. Квартирный вопрос. Казалось бы, да? Квартирный вопрос не стоит ни в одном из этих. Ну, вот это то обстоятельство. А сразу хочу сказать, квартирный вопрос это не государственный вопрос, это личный каждого вопрос. Каждый живет в квартире, в которой он заслуживает. Каждый живет в той квартире, ну, как, каков размер твоего сердца. Это, в общем, это и есть наша квартира. Вот кто я? Я же вот я, да, вот тело, да? А кто на самом деле я? Душа. Душа. И она живет вот в сердце. Ну, не в физическом, но вот в том самом сердце. И там еще Бог живет. И насколько эта квартира, насколько у меня большое сердце, насколько я могу терпеть окружающих там, настолько мой квартирный вопрос. В принципе, квартирный вопрос, он может быть, ну, есть крайности. Квартира очень маленькая, да. Человек ищет, где моя вторая половина, а ты готов рядом с собой терпеть еще один мозг? У тебя квартира маленькая, вот это сердце маленькое. И я не могу встретить свою вторую половину, да и не встретишь, и слава Богу, кто тебе некуда ее пустить. Раньше, как, я не помню, сколько вот, чтобы мне прописать, допустим, на свою жилплощадь еще кого-то, а мне надо сколько иметь лишних квадратных метров? Кто-то помнит?
13,6.
Сколько?
13,6.
13,6?
Да.
То есть 13 квадратных метров с хвостиком, да?
Да.
Это, то есть, значит, нам говорят, что моя нормальная площадь для человека это, ну сколько, 3 на 4, 12, да? То есть вот 3 метра на 4. Вообще, знаете, такая какая-то камера такая получается, достаточно просторная, потому что если я раз это сидел на гоупахте, там было меньше, и нас там было вообще двое, и там было меньше площадь. То есть это вот, и мы ж таких вот в мегаполисах рядом, квартирка в квартирке, очень напоминает какую-то тюрьму, да? И, конечно, нам тесно. Не то, что нам тесно, иногда наши там биополя, ауры там так соприкасаются, что вот фонят и не дают сосредоточиться. То есть, ну, Возмутительно, вот рядом он вот тут сидит, вот мне негде уединиться. Раньше были какие-то отдельные какие-то вот комнаты, да, вот. А вот нету такого. То есть, если у меня с квартирным вопросом не все в порядке, значит, о каком предназначении может идти речь, когда я просто, мое все существо смешивается с другими, получается вот такой винегрет, который, ну, моя исключительность, индивидуальность, неповторимость смешивается с теми, и я хочу всем угодить, что-то из меня получится, ничего не получится. Есть другая крайность, это называется космополит. Они говорят, вот моя квартира, весь мой мир. С одной стороны, храброму весь мир родина, говорится, да. Потому что не каждый может вот так вот спокойно, то есть это надо иметь запас благочестия, чтобы, ну, с тобой ничего просто не случается плохого. Но ты тогда растворяешься, потому что предназначение, оно конкретно локализовано и имеет точку, какую-то точку приложения. А если там немножко, там немножко, там немножко, и все, можно золото по медику разменять. И вот квартирный вопрос, вот это рамки моего предназначения. И квартирный вопрос, это, то есть люди слишком меня обступили или слишком далеко, я не успеваю с ними долговременные завязать отношения, чтобы что-то такое сделать. И тоже ничего не получается. И вот такие люди несчастны. Хотя более несчастны, конечно, люди, которые у них не получилось вот так вот жить, они идут либо в монастырь, либо еще куда-то там в лес. Я частенько хочу сбежать в лес, но понимаю, что, наверное, это не выход. Наверное, это не выход. Потому что, ну, бегство из тюрьмы невозможно. Невозможно. Тюрьма вот здесь находится, вот здесь. Ну и по этому поводу, что говорится, квартирный вопрос испортил их. Да, квартирный вопрос. Не могут разъехаться. Сколько там судятся, не могут разъехаться. Судятся за жилплощадь. Преступление совершается из-за недвижимости. А вот если ты родился в рабстве, то и что? Вот говорят, вот есть такое выражение, которое как бы примиряет человека с его положением. Ну, где родился, там и пригодился. А другие ездят там, там, там. Он говорит, а где родился, там и пригодился. Главное, складно же так, да? И почему не так? Ну, это для растений хорошо. А я же с двумя ногами, с двумя руками могу как-то перемещаться. Вот в Индии, например, а если я рабом родился, то что, и пригодился, что ли? Ну, раб, да, ну, с прошлой жизни там, каким-то образом получилось. Родился в семье раба, и меня вот как по наследству передали там следующему. И что теперь, я не могу ничего сделать? Сразу хочу сказать, что Бог рабов не любит, не терпит, и Он рабство запрещает. И если я сам с собой, ну, решил, что, ну, нормально, это Божья воля, не-не-не-не, это не годится. И вот индусы, они хитрые такие, они переезжают из штата в штат, если хотят повысить свой социальный уровень. А социальный уровень у них там обусловлен кастовой системой. Одна каста, ну, более престижная, а других там есть вообще неприкасаемые. Вот они просто переезжают в другой штат, в Индии много штатов, и, кстати, они даже там еще, ну, хуже, чем в Соединенных Штатах, как-то они между собой соотносятся, хотя и там разные законы, а в Индии там еще хлеще. Переезжает, там вообще никто не знает, никто не спрашивает. И население там, конечно, не как в Соединенных Штатах, плотность огромная. В Соединенных Штатах там, ну, достаточно редко. Вот. Ну, есть люди, прилипают к одному месту, боязнь перемен, и согласны с этой. Боязнь постоять за себя, боязнь постоять за другого. И, ну, и такие, знаете, как у, я не помню, кто же сочинил, «Премудрый пескарь», кто это сочинил. Салтыков-Щедрин, да. Ну, как бы чего ни вышло. Вот тут пока вот все нормально. Вот, и что дергаться? Давай будем улучшать это. А надо просто перемещаться, потому что, ну, тут уже перенаселение. Что ты убивать будешь их? То есть, будешь становиться на путь преступления, что ли? Сразу хочу, ну, напомнить, что, вот, например, в ведической традиции есть слово такое «этикет». Но если нет любви, а любовь, она тоже имеет векторное значение. Я не могу любить весь мир. Я могу любить то, что в рамках моего предназначения. Но есть такие люди, которые любят весь мир. Ну вот, например, в Индии есть такая, очень такая полная женщина. И она прославилась тем, что она обнимается. Вот к ней приходит, она обнимает человека, и тот уходит и счастлив несколько месяцев там потом. И у него какие-то проблемы реально решаются. Но все равно, на что его запомнило, что на там смс-ки, письма пишут, все равно это ну, миг какой-то, да. И какие-то там святые, может, она там вся в Боге, и тут вот какие-то вот странные эти отношения. А все остальные люди, они имеют долговременные отношения, и желательно, что кто связан с этими отношениями, с этой работой, с этим призванием, предназначением, ну, делом жизни, я вот бы это все любил, в том числе и свое это дело. Вот это. А остальных, ну, поскольку. Потому что любовь есть такая имперсональная. Любовь есть, ну, пять типов раз, все знаете, да? Пять типов раз. Есть там родительская, дружеская, там, ну, ученик-учитель, там, родители-дети. А есть имперсональные, такие отстраненные отношения, но то это тоже любовь. Это когда ты не хамишь, не матюкаешься, там все у тебя в порядке, и ты этот порядок как-то поддерживаешь. И вот со всеми остальными, это тоже называется любовь. Ну, какая это любовь? Ну, как нам не устраивает. Нам... Ну, понимаете, о чем я говорю, да? И почему у меня вот этой любви нет? Квартирный вопрос. Квартирный вопрос. Я голодный. Вот персональные отношения, где я могу там смешаться. Здесь с имперсональными я могу раствориться. И вот я настолько с ними смешиваюсь, что я их начинаю ненавидеть. Я тогда иду куда-нибудь, и я там просто растворяюсь. Ну или там надо завести там кого-то такое. Понимаете что? Ну, надо съехать, что ли. Надо съехать. Наладить. Ну, раньше, например, на Руси там мальчик подрастал, ему там. Вперед в Санкт-Петербург, пока не заработаешь себе, наследство не подпишем. Да. С девочками по-другому. А с мальчиками так делалось. Вот и весь квартирный вопрос. Надо. И если человек долго живет в такой ситуации, вот была лекция, где я там все свалил на бесов, да? Помните? Вот есть бес. Если у тебя нету бесов, когда появляются бесы? Бесы появляются тогда, когда у них нет призвания, предназначения. И они прекрасно тебя воодушевляют на что-то такое, чтобы выпендриться. Например, если женщина делает мужское дело, это она делает с помощью бесов. Если она делает женское дело, с помощью Бога делает. Просто потому, что любит. Если мужик начинает заниматься там это... стирать полы и все такое, там пылесосить. Понятно, если жена там слегла, больна или там с детьми, это одно дело. А если он просто поменялись, это вообще угрокарма называется. А угрокарма не просто угрокарма, она такая не имперсональная. Там вообще конкретные бесы в тебя вошли, и они начинают это. То есть занимается просто не своим делом. Вот бесы, они специалисты. И что такое одержимость? Одержимость это... Бесы вселились в эту квартиру и заняли место Бога. Место Бога. Одержимость это бесы решили свой квартирный вопрос с помощью твоего ресурса. Вот так вот. И ты уже то, что хочешь, делаешь. Вернее, то, что хочешь, не делаешь. То, что не хочешь, делаешь. А если уже делаю то, что не хочу, то не я делаю, а живущий во мне грех. Живущий во мне грех это конкретный бес. Вот. Ну, мы эту тему говорили, это тоже квартирный вопрос. И когда у меня нет призвания предназначения, потому что квартирный вопрос мне не позволяет это сделать, во-первых, или у меня нету жилья, понимаете, если я приехал в какой-то город, а у меня нету прописки, меня разве возьмут на работу, да? Ну, может, где-то и возьмут, но в основном нет, потому что, ну, подозрительный человек. Или я в перенаселении таком живу, и тоже мне не до этого предназначения. Хоть бы как-то устроиться, как бы отдохнуть от этого. Человеку надо быть одному, чтобы остаться вот в своей собственной чистоте, и тогда он с Богом может как-то поговорить, свои порешать дела. Квартирный вопрос не решен, значит, что? Я не могу остановиться, тогда вот это и вселяются вот эти бесы. Поэтому надо решить квартирный вопрос. Для этого нужна просто некоторая смелость. Некоторые смелые, чтобы ну, встать, пойти и решить. Но мы думаем, что если мы куда-то пойдем, у нас будет хуже. Я хочу сказать, будет точно так же. Ко мне обратился один человек и говорит, вот я хочу вот в Испанию, потому что Запорожье что-то мне надоело. В Испанию хочу, потому что как раз была эта революция, эти оранжевые, неизвестно чем кончится. Я начал ему нумерологически, астрологически, как мог, и говорю, ты знаешь, ты потратишь ресурсы, приедешь туда, в результате ты получишь то же самое. Он говорит, тут это ничего себе, говорит, прикольно, как это? Испания говорит, то же самое. Ну, испанцы, может, живут по-другому, может, у них что-то, какая-то другая экономика, другие что-то. Но ты будешь жить точно так же, точно так же, со своими бесами или их отсутствием. Вот. Я, когда я начал переезжать, на сегодняшний момент я 11 раз переехал. Сменил вот квартиру, место жительства, где я постоянно нахожусь. 11 раз. И первый раз, когда я, первые 3 раза, мне было интересно, что сменил, приезжая на новое место, то, что я там бросил, подарил. Ну, заготовил, допустим, дров на зиму. И мог бы продать, а подарил. Приезжаю, тут есть дрова, мне тоже говорят, ну и забирай. Не надо ничего платить. Если я там продал, то прихожу, есть, тут тоже что-то продают. И так 3 раза думал, это, ну, повезло, интересная случайность. Но когда, знаете, 11 раз и все одно и то же, одно и то же, оказывается закономерность. То есть надо не бояться оставлять что-то, потому что когда ты куда-то уезжаешь, тебе хотят как литку ободрать, все оставляешь, только иди. Оставляй, не бойся. То есть это закономерность. Мы должны перемещаться из места в место, потому что мир не стоит на месте, моя судьба не стоит на месте. Если ты останешься там, твоя судьба ушла, а вместо этого вот эти бесы, значит, с тобой начинают руководить. И, значит, как получается вот эта одержимость? Почему случается? Потому что свято место пусто не бывает. Потому что я свое тело как-то не так использую. И знаете, обычно какая-то маленькая мелочь. Это мелочь, я повторюсь с прошлой лекции, это решение. Я просто где-то промолчал, а где-то сказал в свое оправдание. Ну, какая-то мелочь. В общем, это какое-то решение. Защитить себя или там показать себя. Или просто какое-то нарушение в тайне от других. Мелочь. Решение. Решение. Совесть говорит, ой, не надо, а я сделал. Это такая мелочь, которую даже если все узнают, никто и не осудит. Но это мелочь. Мы отвечаем именно за решение. Мы не отвечаем даже за последствия решения. Потому что последствия, это бес уже будет, он садится за рычаги, и это тело начинает делать какие-то странные вещи, о которых мы даже отмазаться не можем. И которые уже всем видно. И мы каемся вот в этих вот в глобальных вещах, а ту мелочь даже не видим. Но из-за маленькой дырочки может вся из кувшина там жидкость вытечь. Из-за маленькой дырочки, ну а если эта дырочка в скафандре, вообще смерть. Тело, если поцарапается чуть-чуть, сразу там вся туда кровь, сразу это затыкает, там эритроциты гибнут сотнями, чтобы все тут. Но не должно быть этой дырочки. Не должно быть этой дырочки. И вот эти мелочи, из-за этой мелочи мы попадаем. То есть мы пускаем. Это тоже целая тема, мы ее проговаривали, не буду. Это должно быть чувство собственного достоинства. Потому что нет чувства собственного достоинства, ты становишься подукаем другими, и от этого, значит, о каком предназначении? Тебя просто начинают не уважать. Как лечить? Как лечить? А не предоставлять просто этим бесам площадку. Как не предоставлять? Как их выгонять? Бороться с ними бесполезно. Но их можно вытеснять. Они как эти блохи там боятся горячей бани какой-то, да? Так эти бесы боятся моей ответственности. Но ответственности не абы какой. Не то, что мужчина за женщину там работает или наоборот. А своей дхармы. Ты берешь, делаешь свою дхарму, и твоя собственная дхарма, она занимает свое законное место, и как пресс их оттуда выдавливает. Они говорят, ой, что-то горячо. То есть вот это для них самое страшное. Не какие-то другие там ритуалы, как бы их там изгнать. Твоя собственная дхарма просто их вытесняет. И главное даже не то, что делать, а что не делать. Увидеть свой прокол. под прокол. То есть, где я прокололся? С чего вот это началось? С чего это началось? Потому что неправильное вот это вот неправильное решение, оно всегда было из области, из вот этой дхармы. То есть был твой выход, тебе надо бы что-то решительно сказал, но ты решил остаться ни при чем. Ни при чем. И вот тогда произошло подселение. В общем, и тогда по жизни становится тесно. Тесно. И значит, сердце у тебя тесное стало, потому что твоя дхарма расширяет его, расширяет. Но если оно не используется, как мышца не используется или используется неправильно, оно начинает усыхать. И твое сердце начинает усыхать. И твой квартирный опрос начинает усыхать. А там у тебя какие-то знакомые уже были. Вы становитесь возмутительно близки друг к другу. И подвинься, что ты расселся тут. Вот. Усыхать. То есть размер сердца определяет ответственность. Маленькое сердце, маленькая ответственность. Значит, бывает вообще однокомнатное сердце, там, на одну персону. Вот сердце усохло, и семья начинает разваливаться. Сердце усохло, отношения начинают разваливаться. Люди от тебя уходят. Большое сердце, значит, ты можешь пустить их, как гостей, в квартиру. Вот. И много, может быть, правильных слов и мало правильных отношений при маленьком сердце. Много правильных слов, но в них никакого пророка нету, потому что силы нету. Силы. В такой обстановке, что говори, не говори, слова нету силы. Сердце уменьшается, отпадает здоровье, ресурсы, авторитет. Вот. А вот когда сердце увеличивается, и не даже, я хочу сказать, неважно с какого размера оно увеличивается, значит, вот сама тенденция идет, начинается, да, нет урона. Что бы ты ни делал, нет урона. Почему? Потому что у тебя ресурс увеличивается, увеличивается, увеличивается. Как увеличить сердце? Вот дети мультики смотрят, там наш, ну, видел, проходил мимо, смотрю, мультик смотрят. Советский старый мультик. Я стараюсь им советский ставить. Не помню, как называется. В общем, там был волк, который поналовил всяких маленьких зверушек, сделал из них клетку и говорит, сейчас вот я посплю и потом вас съем. Вот такой волк, такой в пижаме, такой в этой самой. Вот. И к нему, и я, мимо там шел или катился какой-то, вот, похожий на тыкву, на такую. Какой-то. Не видели этот мультик? Вот. И говорит, я могу вас вы. А он шел и хотел со всеми дружить. А его спрашивают, а что ты можешь? А он говорит, я могу расти. Да, мне неинтересно. И вот он пришел и говорит, пустите меня в клетку, я эту клетку взорву. Я сейчас вырасту и взорву, разломаю клетку. Разбудил волка и говорит, я тоже вот хочу быть с ними. А он говорит, да я не ем, я вот зайцев ем, я этих там ем. Он говорит, в вашем возрасте овощи очень полезны. Он говорит, а да, тогда полезай туда. Вот. И там показывает по мультику, его там поливают, эта тыквочка растет, растет, растет. Там эти все завязочки полопались, и все разбежались. Так вот, у нас есть, чему у нас расти может только параматма. Потому что параматма, вот, говорят, что она вот от безымянного до вот этого пальца. Вот, такая, вот такое вот. Другие говорят, фаланга большого пальца. Ну, не важно. Главное, какой-то размер даже указан в ведах. Противоречивый, но не важно. А так вот, она может расти, потому что такая же параматма у червяка есть, да, есть, у планеты есть. То есть она может расти, она может до бесконечности расти. И она может увеличить мою жилплощадь. Я бы сказал, полезную жилплощадь, да? Есть такое выражение. Полезная жилплощадь, потому что закон полезности обязателен. То есть просто так тебе ее не увеличит, чтобы ты там стал таким эгоистом, космополитом. И вот люди, они же иногда приходят ко мне, люди, вот у них вот такое маленькое, не то что маленькое сердце, не могу я сердце говорить, скажем так, маленькое сознание, такое маленькое испуганное сознание. И они говорят, а нам вот такую жизнь надо. Нам надо вот это, вот это, вот это. Но у тебя сознание вот такое, вот сжатое, вот в коллапсе, вот скукошилось. Ну и как? Вот сознание. Надо увеличить это сознание. Как его увеличить? Потому что мы должны понимать, что квартирный вопрос – это вопрос нашего мировоззрения. Мы из своей квартиры не выходим. Вот мы не ходим по миру. Вот я сижу здесь, вот и вижу. Вот то, что вижу, все, взгляд уперся, дальше нет. То, что там дальше, я не знаю. Вот так вот душа. Но когда расширится, я могу пустить в свою жизнь того, того и того, я узнаю, что они знают. Я увижу больше. И мне станет... И некоторые вещи, которые для меня были проблемой, перестанут быть проблемами. Почему? Потому что проблема не решается, пока я нахожусь в уровне этой проблемы, вот ее вижу. Она решается, когда я над проблемой стану. А как выйти из проблемы? Надо, ну, больше стать. Параматма это может. Параматма это может. Для этого надо мне кого-то пустить. Но мы боимся. Как бы чего ни вышло. И вот когда я кого-то пускаю, полезная площадь расширяется. Я это вижу, и никаких проблем, и все понятно. И вопрос с разумом решен. Это очень похоже на геоцентрическую и гелиоцентрическую систему. А если вообще признать своим, ну не квартирантом, а даже хозяином квартиры Бога, параматму, то вообще вопросы решены. Тогда, ну, навсегда, можно сказать. Ну, это как похоже вот геоцентрическая система и гелиоцентрическая система. Если геоцентрическая смотреть с Земли, то планеты выписывают там такие пируэты непонятно. Ретроградный Меркурий пошел назад, потом опять туда-сюда. Что он там делает вот такими вот? И по каким законам непонятно, да? Вот. Скорость меняется. А это просто мой взгляд, потому что и Земля крутится, и по орбите крутится. Но если... Солнце посмотреть, все чинно, благородно, и мне понятно, где мне крутиться и как со всеми взаимодействовать. У меня вопросы исчезают, если я решу квартирный вопрос. Потому что квартирный вопрос – это вопрос динамического расширения, потому что задачи, которые ко мне подходят, они все время меняются, и без расширения вот этого квартирного вопроса, жилплощади, скажем, да, они нерешаемы. Нерешаемы. Буквально как? Ну, не может там двухлетний... Вот, допустим, человеку 20 лет, а у него как у пятилетнего. Он разве решит те проблемы, которые к нему предъявляют родители, общество? Нет. Просто не может физически. Почему? Потому что у него квартира... пятилетнего, остается в развитии. А жизнь ждать тоже не будет. В физическом развитии, в умственном развитии, в психическом развитии. В психическом развитии, значит, ну, милосердие не очень у него. Например, у ребенка не сильно много милосердия, вот если он маленький. Он просто не понимает, что он кому-то может боль причинить или там какой-то урон сделать такой финансовый, потому что он не знает, как деньги зарабатывать, сколько эта вещь стоит, вообще ценная она или нет. Он же не знает этого. Вот, и к нему не предъявляется. Ну вот я вырос. Если у меня проблема, значит что? Не решен квартирный вопрос. И Бог приходит. И вообще это квартирный вопрос, это вопрос свободы, можно сказать. Вопрос свободы. Это вот место под солнцем и тебе хватает, и ты сам никому не загораживаешь. И Бог приходит нас избавить от этого малолитражного сердца, от этих короткометражных отношений. Вот как? Увидеть ситуацию со стороны. Он приходит и показывает со стороны. Как? Он подсылает кого-нибудь, и я вижу, что это вообще ни в какие ворота не лезет, а на самом деле он это показывает меня. Вот то, что все мои осуждения, в чью бы сторону, которые касаются лично меня и задевают меня, это я примерно такой. Примерно такой. И вот он со стороны приходит, подсылает таких товарищей. И вот умение посмотреть на ситуацию со стороны ведет к выявлению, не так, к пониманию своей глупости и к выявлению ответственности. Ну, например, вот я не помню по счету. Ну, вот смотрите, Вот был в музее в одном, русский музей, и там был вот 9-й вал, например. Я вот так вот подошел, так доступ смотрю, ничего не понятно. И там, ну, они охраняют эти картины, и вот эта, которая там дама сидит, говорит, эту картину надо смотреть вообще спиной, вот влепиться в противоположную стену и вот так вот смотреть. И тогда я смотрю так, о, да, вижу, да, все понятно, все понятно. То есть нужен вот отойти. Или, например, вот шестой астронавт, американец, я не помню, как его, который там был на Луне, как же его зовут, Эдгар Митчелл, шестой человек на Луне, который, вот его цитата, «Когда вы там, вы не являетесь американским или русским гражданином. Внезапно все границы исчезают, и вы становитесь человеком планеты. И практически все космонавты и астронавты, они вернулись с измененным сознанием. Они что-то, они когда видели эту Землю, они понимали, какая политика, какое что. Вот мы все там в одном, и куда мы с этой подводной лодки. Вот и нам, то есть ответственность появляется не потому, что вот это надо, или ты вот это будешь это делать так ответственно, за это там Царствие Небесное заработаешь. Когда ты это видишь, ты просто уже ее берешь. Потому что ну, ты понимаешь, что вот это одно. Берешь ответственность за себя. Ответственность. То, что вот эти черти боятся. Черти боятся. То есть они заводятся только в малогабаритной. Вот. Ну и... Что нам не дает выйти за рамки вот этого восприятия, вот только от своих интересов? Потому что, когда я выхожу, я вижу и другие интересы. Вижу интересы, мне не нравится, я тогда их пускаю. Ну, эгоизм не дает за рамки восприятия, значит, за рамки проблемы. Если я выхожу за рамки восприятия, я вижу эту проблему, и более того, я вижу пути ее решения. Пока я нахожусь там, я всех слушаю, все делаю, но проблема не решается. Вот, а там я сам ее вижу. И очень просто решается проблема. Очень просто. Ну, можно было приплести сюда слово такое «покаяние». Покаяние – это с греческого «метаноя». Метаноя на самом деле – это изменение сознания. То есть не просто «все, больше не буду». Больше не буду, потому что написано, что это плохо, не работает. Сознание изменяется, тогда вот это и есть покаяние. Покаяние без откровения не бывает. Когда я вижу вот глобальную картину своего бытия и свое место там, вот это покаяние наступает тогда автоматически. Настоящее покаяние. И тогда получается вот это божественное сознание, сознание Кришны там называют, Бога сознание. Вот сегодняшние гуры вообще всех организованных религий, они учат нас не... сознательности, а бессознательности. Проще говоря, я бы сказал, они учат, как стать идиотом. Вот как стать, ты проходишь эти, и ты просто вот уже конченый идиот. А на самом деле Абхимани, вот он раньше участвовал в переводе книг, и сейчас вот он уже с какой-то, ну уже 80%, наверное, Бхагавад-гиту по новой переводят. И он заметил, что вот слово «преданный» вообще неправильное, это «сознающий», «сознающий». «Предавшийся» это вообще ну, неправильно, ну, неправильные все слова, то есть все перепутали. И сейчас я вспомню, как же он говорил мне, сейчас я вспомню, «сознательность». Не преданность, а сознательность. Сознательность. И вот он говорит, я вот недавно разговаривал с командиром подводной лодки, там 4000 или 400 человек экипажа, да, представляете, она где-то пару миллиардов долларов стоит, то есть человек, который руководит таким предприятием, да, подводным, атомная подводная лодка, ну, наверное, с головой все в порядке, адекватный. И вот когда он спросил бы, а что такое сознательность, он говорит, я даже записал эти слова. Это когда понимаешь, что надо делать. А в Википедии написано, сознательность – это чувство долга, ответственности, способность отдавать себе отчет в окружающей действительности и в том, как следует действовать. И сознательность – это, смотрите, ответственность. ответственность, допустим, ты живешь как селедка в банке, там, ну, как какой-то там, ну, много, тебе места нет там, да? Места нет, тебе надо было быть в другом месте. И ты можешь взять за себя ответственность за все? Нет, конечно, потому что каждый же хочет быть сознающим, и каждый хочет покомандовать именно поэтому. И когда командиров сильно много, возникает что? Маленькая гражданская война, прямо в доме. Вот. И какая там уже бессознательность? То есть никто никому не дает быть себя сознающим делать. Квартирный вопрос. Квартирный вопрос. Почему квартирный вопрос возник? Вовремя разъезжаться надо. Надо что-то было делать. Пригрелся. Вот. Ну и там, конечно, для каждого у себя у нас есть оправдание, для других постоянное суждение, себя всегда жалко, места под солнцем нету. Вот. В общем, добровольная тюрьма и эгоизм – это тот товарищ, который нас туда заточил. Вот до войны, ну так говорят многие источники, до войны 1812 года мир был единым. Уже единым, и как-то люди дружили, и как было практически одно государство. Веды говорят, было одно государство до глобальной войны. Архитектурные постройки говорят, да, мир был глобальным. До всего 200 лет назад. То есть, какой там, кто-то там Америку открыл, не было ничего этого. Уже был нормальный мир, но потом была серьезная ядерная война. И потом мир поделили на маленькие квартирки. Был дом, оставили какие-то квартирки и заставили всех друг с другом сражаться. То есть, ну, эгоизм. Эгоизм он разделяет. И вот. И только космонавты раз... Это мне напоминает, как вот блоха, которая на слоне прыгает, потом она так отпрыгнула. Ого, целый слон. Он, глянь, он живой, кажется, шевелится. Она думала, что вот это, ну, на чем-то таком, вот, можно что хочешь сделать. Так и мы не понимаем, что Земля живая, она как-то реагирует, вот так вот. И мы, ну, тоже в этой системе, и мы не просто какая-то квартирка, мы должны какую-то ячейку в этом мироздании занимать. И вот эта ячейка есть та квартирка, квартирка предназначения. Предназначение это есть наша квартирка. Если у нас нет предназначения, считай, что ты бездомный, и никакие другие квартирные, и тогда у тебя возникает квартирный вопрос. И квартирный вопрос это вообще-то вопрос свободы. Вопрос свободы снимается тогда и только тогда, когда ты уже о этой свободе не говоришь, что вот я свободен или я не очень свободен. Как это? Это как вот человека спрашиваешь, как здоровье? Он говорит, не знаю. Это означает, он здоров, да? А если спрашиваешь, как здоровье? Он говорит, ты знаешь, вот лучше. Значит, он болел, и у него есть процесс какое-то выздоровления, но нельзя его назвать здоровым. Или как? Вот сегодня что-то вот попустило, но как-то вот нормально. Понимаете? Если ты пальцем можешь показать свои органы, это уже старость, это заболевание. Ты не должен. И точно так же о свободе. Когда ты спрашиваешь, ты как вот свободен, у человека нет этого вопроса. Он просто занят. Занят.
На вопрос, когда у нас спрашивают, как здоровье, я отвечаю лаконично. Не дождетесь.
Ну, можно так, да. Можно так. Вот. И мое призвание, предназначение – это ответственность за то пространство, где я нахожусь, где я иду, и там должно быть все в порядке. И вот человечество, оно, знаете, когда все вокруг колхозное, тогда и бардак начинается, когда нет ответственности. Вроде как общее, но мой кусочек.
Но ничье.
Да, но ничье, да. И вот Земля как-то получается, как-то вот она ничья. И мы видим, что из этого получается. Радиационные отходы там начинаются, леса вырубают,
нет,
да.
Нет,
да, вроде бы как ничья. Да, спасибо. Я хочу сказать, что Бог приготовил нам Царство Небесное прямо вот здесь вот оно уже есть. То есть в этом доме должен быть порядок. И здесь тоже должен быть порядок. Но что мы с этим домом сделали? Ну ладно, с этим домом сделали, мы что-то сделали. А что мы сделали с собой? Вот Я же Божье создание, понимаете? То есть он, наверное, изваял меня так, как вот прямо надо. Изваял для того, чтобы я был счастливый, дарил там счастье. А вот что вы с собой сделали? То есть вы что-то недовольны ни Богом, ни окружающим. Зеркало смотрит, пфу, вот так вот. Что это такое? Мы недовольны своим поведением, мы недовольны своим внешним видом и так далее, и так далее. Почему? Эгоизм. Потому что, вот, как сказал какой-то французский король, после нас хоть потоп. Вот это первый, вот я свое сделал, а там уже не мое дело, моя хата с краю. Вот это первый признак, что я начинаю, у меня начинается квартирный вопрос, коллапс какой-то, коллапс. Место расширения, мой дом, моя стена, моя крепость, много сделал в жизни, теперь отдыхаю на законных там основаниях. Да ну нет такого. Пенсия, в природе нет такого слова, это мы придумали, да? Мы придумали, как и там... Пособие матерям-одиночкам придумали. Нет, в природе нету такого. Ну, можно я тогда? Вот, вот. И мне попалось фото мегаполиса с этого, с космоса. И фотографии раковой опухоли. Вы знаете, один в один. Очень похоже. И веды говорят, что если больше 10 тысяч, ну это даже 10 тысяч, это даже не мегаполис, это поселок городского типа, может быть, да, вот там уже начинается мафия. Там уже народу столько много, что личностные отношения, личностные, не безличностные, а личностные, они уже, ну, я не успеваю со всеми перезнакомиться, просто физически не успеваю, слишком много. И тогда, ну как-то мне с ними надо общаться, и тогда слишком много безличности становится. Становится не организм, а организация. И когда много населения, без организации, ну реально-то нельзя. Эта организация начинает пожирать, и вот, пожирать нашу вот эту свободу, потому что, ну... Там где-то решили на правкобе, а я что-то должен делать. Когда по-семейному решили, это одно. Когда община решила, это одно. Но когда на правкоме решили, люди, которых я и знать не знаю, и вряд ли узнаю их личную жизнь, это совершенно другое. Они ко мне относятся как-то по-другому. И вот это все мегаполисы, они на... В общем, квартирный вопрос – это вопрос свободы для исполнения своего предназначения. Вот такая формулировка. Квартирный вопрос – это вопрос свободы для исполнения своего предназначения. Со своим предназначением ты король, без него ты вообще никто. И все будут тебе потихонечку в этого никто превращать, потому что, ну, таков процесс. И ты его запустил. Ты его запустил. Ну, в общем, понятно. И тогда вот и это называется эгоизм. Что такое эгоизм? Человек без предназначения эгоист. Почему? Это, ну, вот когда я работал на тепловозе, там был нормальный режим работы. И был, и когда электроника и, ну, вот эти все приборы не срабатывали, был аварийный режим. Я просто подходил к высоковольтной камере, переключал на аварийный режим, и он начинал... поглощать солярки, ну, раза в полтора, в два больше, то есть там, ну, режим экономии просто исключался. Просто одинаково лупят туда эту солярку. А так чуть нагрузка увеличилась, она добавляет, уменьшилась, убавляется и это. А так просто все на воздух, ну, оно едет. Просто режим экономики. Так вот, эгоизм – это аварийный режим работы. Ну, ты хоть как-то, но движешься. Ну, крайне неэкономичный, расточительный. И главное, Бог тебе его пополнять не будет дальше. И ты должен понимать, что, ну, что-то с этим надо вот это делать. И, то есть, вот когда численность превышает больше 10 тысяч, как в квартире, превышает какое-то там площадь такая, а людей так, вот столько, с разными предназначениями. Знаете, бывают единомышленники, бывает у них одно дело делается, и пускай это их там набьется даже 10 человек, они поладят. Поладят. Потому что, ну, обычно в семье, семья это, ну, все не одинаково думают, там как-то по-разному думают, как организм какой-то, да, по-разному думают, и поэтому там нужна какая-то площадь. Так вот и это. 10 тысяч человек, все, начинается мафия. Просто возникает автоматически. Сколько городу лет исполнилось после того, как 10 тысяч. Значит, Восток – это мафия. Мафия – это организованная преступность. Организованная преступность. То есть там уже бесы начинают командовать парадом. Вот. Итак. И это закон природы. Закон разумности и целесообразности. Это закон квартирного вопроса. Просто есть рамки исполнения предназначения. И вот эти рабы и космополиты, они не могут свое предназначение исполнять. Рабы, потому что тесно, а космополиты, у них нет точки приложения. Им не тесно, но у них нет точки приложения. То есть вот есть, и только совесть может рассказать нам, как это должно быть. Если мы этого не делаем, что происходит? Происходит эгоизм. Вот этот вот. Мы переключаемся на аварийный режим, начинаем разделяться. Вот. И тогда получается, мы видим, у одного этого много, у другого этого мало. То есть одни люди возвышаются, другие унижаются. И ну, реально унижаются. И от этого получается ну, вот все грехи. Демоническая суть. Одна нация выделяется, одна нация, там, геноцид, это, ну, в более глобальном масштабе. То же самое, потому что тоже по квартиркам разделили, да, из-за границ тоже что-то спорят, кому-то тесно, кто-то говорит, это наша территория. И вот заметка такая, фашизм гитлеровской Германии по сравнению с еврейским фашизмом выглядит честнее, чем подлый, гораздо более глобальный, скрытый и потому более опасный для человеческой нации сионизм. Поэтому сионизм нуждается в решительной ликвидации, иначе человечество как вид прекратит свое существование. Ну, такой вот решительный товарищ говорит, иначе... Кстати, его поддерживают многие. Я к тому хочу сказать, что сионизм – это подлая человеческая природа. И неважно, носитель какой нации его начинает проявлять. Вот. Вот. А вот есть другой человек, который говорит, не надо валить все на жидов. Это говорит Алексис де Токвиль, француз. Потому что, ну, удобно, да? Удобно. Вот виноват кто-то. Не надо. Я говорю об ответственности. Все дело не в том, что нам предлагают, а в том, что мы соглашаемся. Дальше цитата. «Они не сокрушат волю людей, но размягчают ее, сгибают и направляют». Это он про жидов. «Они редко побуждают к действию, но постоянно сопротивляются тому, чтобы кто-то действовал по своей инициативе». То есть они не давят особенно. «Они ничего не разрушают, но препятствуют рождению нового. Они не тиранят, но мешают, подавляют, нервируют, гасят, оглупляют и превращают в конце концов весь народ в стадо пугливых и трудолюбивых животных, пастырем которых выступает правительство. Они боятся больших сердец». Они боятся больших сердец. Только маленькое сердце попадает и потом начинает вот это Алексис де Токвиль. Вот. А я скажу больше, чем вот этот вот француз. Я скажу больше. Они боятся сердец нормального размера. Нормального размера. Вот маленькое сердце. У него большое сердце. То есть у него все получается. Да у него нормальное сердце. Это норма. Когда человек в силе, в победе, в чистоте там и в изобилии находится. Это норма. Это не сверх чего-то. Мы уменьшаем свое сердце, увеличиваем гордыню, культивируя эгоизм, совершенствуя эгоизм, стремление достойно жить. Это маркировка, тот же самый французик, материального благополучия. И получается рабы. Или другой путь, йога, медитация эгоистического разлива. Это я уже так назвал. Получается космополиты. То есть не получилось у меня... достойно. Ну что значит достойно? Достойно значит, у тебя какой-то продукт лезет, и тебя уважают за это. И поэтому одевают, обувают, и все такое. И ты с тобой счастливо поздороваться и поприветствоваться, и все такое. Потому что ну, ты полезный член общества. А если ты никто, ты лезешь в экзотику. Ну не получилось у тебя там с личной жизнью, с экономикой, там с телом не сложилось, и ты лезешь в какую-то там экзотику. Это космополиты. И они говорят, там вот, вот там Кришна или вот там Иисус, а тут вот мы временно-то живем. Это космополиты. У них ни родины, ничего, и они как не отвечают за это, да они не могут отвечать. У них и силы для этого нету. Космополиты. Этот закон, закон чего? Ну, закон, назовем его, квартирного вопроса, да? Поддерживает рабство. И это закон не от Бога. Человек не может быть собственностью другого человека, как в узкой там квартирке, да? Вот, кстати, неграм читали Библию, вот раньше было рабыня Изаура, вот Шичананда застал, мы давно живем с Шичанандой уже, вот, рабыня Изаура, и там рабам читали Библию, неграм, и в этой Библии было сказано, ну вот, надо смириться с этим положением, потому что, ну так положено, вы вот так вот уже родились. И что Бог справедливо уготовил к участи сей. В Библии вообще рабство описано как норма, а во второзаконии вообще как стать единственными господами на земле. Ну это для, понятно, для кого, да? Единственными. И вот как понять, что ты раб? Как понять, что ты раб? Глеб, как понять, что ты раб? Не заблуждаться, чтобы вздрогнуть и так, так, надо что-то ноги делать, надо что-то восстание поднимать, цепи рвать, бежать в другой штат. Вот, что надо делать? Как понять, что ты раб?
Тебя цепляют, когда тебе говорят, что тебе делать.
Ну, когда тебя пинают и говорят, что ты ничтожество, это понятно. А, когда говорят, что ты делать, правильно. Да. Я бы уточнил. Когда мне говорят, что мне делать, это еще ну, не совсем, что я раб. Потому что ну, всем интересно рассказать, что им, кому там делать. Когда я не могу исполнить свое предназначение. Вот когда я не могу исполнить свое предназначение. Ну, то есть вот мне хочется это делать. Хочется делать бескорыстно. Вот хочется. Но вот если бы мне мохнатая рука по блату, туда бы привели, меня бы туда устроили, я бы свой талант там проявил, наверное. Тут много «но» возникает. Если вот таких много «но», я бы это хотел, но вот этих много «но», это означает «я раб». Раб. То, что я раб, я виноват сам. Потому что Бог запрещает, Он не просто не хочет, Он запрещает это рабство. Вот. И меня... Почему я не могу? Ну, раба что держит? Ну вот клетка держит, какие-то цепи держат, кого как там держат. Ну на самом деле в клетке или вот эта рабская квартира, вот в тюрьме тоже есть квартиры так называемые, да, камеры. Там держат две вещи, кнут и пряник. Кнут и пряник. Причем, скажем так, государству и рабовладельцам, и паразитам пряник обходится не в пример дешевле, чем кнут. Потому что пряничные рабы, вот тебе конфеточка, а вот тебе вот это. Ты можешь вот это делать. Человек, о, типа я свободен. Во-первых, этому человеку, пряничному рабу, можно доверить высококвалифицированную работу. Потому что, особенно если его убедить, что тут такие благодетели, что бы я без вас тут делал. Да жил бы нормально, еще бы лучше бы жил. Вот. Но поскольку я на них уже молюсь, мне что-то ответственные могут. А если раб, который из-под кнута вышел, раб, он боится кнута, и поэтому его только на неквалифицированных работах можно. И там охрана дополнительная надо. Затем за пряничным можно вообще не следить. Он даже стучать будет на других, вот, на других рабов. Поэтому пряничное, и у нас сейчас такое пряничное рабство. Хотя пряник становится все меньше, меньше и меньше. Ни вкуснее, ни питательнее, ни калорийнее, но мы все равно привыкли, мы уже, знаете, такая порода людей, пряничные рабы. Вот. В общем, еще раз, квартирный вопрос – это вопрос свободы, возможность не смешивать свою уникальность с другими или не раствориться вне вообще общества. И поэтому это вопрос свободы. Я хочу прославить свободу. Ну, чтобы... То есть два метода. Сначала я сейчас поругал, как плохо, и как ай-яй-яй, вам не стыдно, а теперь я хочу вот пряник показать. Пряник, что смотрите, свобода на вкусное. И есть такое понятие силы свободы. Так вот, силу свободы человек может испытать только тогда, когда он вкусил полной ложкой, полной чашей вот это рабство. И кто вкусил это рабство? Ну, те, которые вот зэки. Такие, знаете, есть зэки, которые вот они там в законе, зэки, да? В законе. Они там приходят все как домой. Как домой приходят, все там им служат и кланяются. А если ты вот просто попал? И я много вот там по фильмам и слышал, и со мной зэки работали. И некоторые говорят, я в тюрьму больше не пойду. Да я вены порежу, но я в тюрьму больше не пойду. Понимаете, они так ненавидят, они говорят, я лучше умру свободным, чем опять пойду туда. Они ненавидят это рабство. И вот я хочу рассказать, ну как в качестве рекламы, несколько случаев, как люди, которые поняли, что такое рабство, и рабство бывает разное, бывает рабство у миллионера. Я, например, знаю одного миллионера, но он, правда, сейчас уже оставил тело, он упал с 9-го этажа, трезвый абсолютно, зонтиками там торговал. Один из первых миллионеров города Запорожья. Вот. И он однажды так его достало, вот эта вот участь миллионера, надо было поддерживать производство, вот это все. И он это все бросил. И ходил по Хортице, встречался со мной, читал Бхагавад-гиту, рассуждал там на всякие темы. И однажды он нашел, мы шли по Хортице, он нашел там что-то 10 бутылок из-под пива пустые. Он так обрадовался, говорит, о, Бог мне послал. Но я бы не удивился, если какой-то человек сказал. Но это сказал миллионер. Ну, кстати, он когда отстранился от дел, у него был такой запас, он на этот запас потихонечку жил. Продавал эти зонтики, то есть он не просто нищим стал. Он мог это позволить себе остаток жизни жить, не работая. Что он и сделал? И он был абсолютно счастлив вот этим бутылкам. Он испытал счастье. То есть он ушел вот от того рабства. Ну, я бы не испытал счастья, например, на тебя бутылки, вот это вот. Вот. Или вот реальный случай, этого человека зовут Ахмат Расулов. Он провел в глухой тайге 35 лет. Как он туда попал, интересно. Он поехал в Питер, и там его как-то неправильно, ну, в Питер, а этот, ну, он как бы какой-то национальности, я не помню. Ну, Ахмат это какой национальности?
Дагестан.
Ну, что-то да, что-то такое. Вот. И его как-то обвинили, потому что, ну, чужой. Как-то обвинили, засудили, он попал в тайгу, на лесоповал. И вот там работал, и он понял, что там все, надо бежать. И представился случай, когда собаки, которые охраняли, чумкой заболели. И всех, которые еще, ну, были здоровы, их всех карантинировали. И вот он сидит вот так вот, ночь, там на винтовке оперлись часовые, о, собаки тут гавкают. Вот. И он посмотрел и думают, случай, потому что если я сбегу сейчас, а собак нет, меня не найдут в тайге, но с собаками меня найдут сразу. И он так потихонечку скользнул, а эти часовые спят, ну куда ты денешься? Кругом тайга и не выживешь, зверья полно, которые тебя задрать могут. И более того, он не просто убежал, он захватил с собой мешок там с хлебом, потом оказался там и сахар, и на счастье оказался там даже ножик, чтобы резать. А в тайге без ножа же, знаете как. Вот. И вот он, не просто он бежал, буреломы сплошные, он еле тащил ноги. Ну, изматывающий труд, плюс, ну, пайка такая не самая богатая. То есть он был изнеможден. И вот только утром, пока хватились, пока то, в общем, он где-то, я не помню, полтора суток, и он шел к реке, шел звериными тропами. Он надеялся на зверей, на интуицию. И вот он шел, потому что, ну, звери, они должны пить-то, когда-то захочется, к реке. Там какая-то река, Курейка была. Река, он ее видел, когда его везли. 300 метров, холодная вода, переплыть нельзя, утонешь сразу. Во-первых, далеко, во-вторых, холодно. И вот он шел, и там москиты, вот этот гнус. Вот когда я слушал этот вот рассказ, я его понимал, потому что я однажды на Хортице, это Хортица, где ведь ветер гуляет, начал обходить ее с одним там товарищем. У нас была проблема, мы раз обошли вокруг Хортица, решили ее. И вот когда мы по Нижней Хортице шли, там такие комары, что мы не... Да, вот такие комары. Мы не выдержали, мы бежали оттуда. Так вот он шел, и он понимал, он идет вообще непонятно куда, выйдет к реке или нет, неизвестно. Но он был счастлив. Вот с этими москитами. Еле шел. Его не догнали всего лишь на 3 часа. На 3 часа. Вот он раз, и там был какие-то охотники, прилезали какой-то плод, который был на чуть-чуть больше, чем длина его тела. Он как-то его скинул в реку. И в этом ватнике, который это холодно и мерзнет, вот так вот. И несколько там суток плыл, и в общем его там потеряли. Те пришли, посмотрели, нашли его кепку там, сказали, все, утоп, наверное. Вот. И потом у этого человека, и он лежал на этом плоту и был счастлив. Или другой пример. То есть свобода имеет силу. То есть человек находится в таких ужасных физиологических условиях и при этом счастлив. Почему? Просто свобода. И когда он из этого мешка достал свой первый хлебушек, начал есть, это был вкус свободы. Или там другой пример, не то, Эдгар По, по-моему, сочинил, я извиняюсь, может быть, не он. Один человек, который вот только он подрос до какого-то 7-летнего возраста, и его там в Америке уже взяли в работу. И он там какие-то кувшины, что-то такое делал, его фигура приобрела такое буквы «Г». То есть он под эту работу как, ну, вырос вот так вот. И он делал там 5 норм. Все остальные там, ну, одну-полторы, никак. И когда он даже заболел, всех нещадно увольняли, а ему сказали, ничего, выздоровей, пусть придет. И вот когда он однажды чем-то заболел, а он содержал всю семью на эту работу. Там был его брат, и мама сказала, вот он выучится, человеком станет, но ты уже работай, потому что она давала какой-то паршивый кофе там по утрам, и он считал его прекрасным. Ну, такая была иллюзия. И он думал, что кроме работы ничего нет. И вот когда он полежал одну неделю, он понял, что можно не работать. Он понял, что это какое было в сравнении. И вот когда он выздоровел, мама говорит, ну, на тебе кофе и давай шуруй на работу. Он скажет, нет, я не пойду на работу. Как? А как же мы? Он говорит, мне все равно, я туда не вернусь. И он взял кусочек хлеба, говорит, я надеюсь, я на это могу рассчитывать. Что-то одел, пошел на станцию, сел в какой-то товарняк, лег вот так вот, смотрел в небо, открытый вагон товарный, и был совершенно счастлив. Так вот, что такое сила свободы? То есть у него никакого там будущего, ничего нет. Но такое счастье, которое в рабстве, он получил вот этот заряд, и он заради этого счастья не вернется. Я хочу, чтобы мы поняли, вот что это такое счастье есть. И тогда нас не остановят никакие вообще препятствия. Нас пугает, что вот там какая-то неизвестность, а тут вот пайка каждый день тебе будет, и хлеб и будет. Вот. Сила, свобода. Кто же сказал? Вове Нарк сказал, пусть люди совершают любые ошибки себе во вред, лишь бы им избегнуть худшей напасти, подчинения чужой воле. Кстати, вот этот вот Ахмат Расулов, он когда шел, вот какая сила свободы была, он шел, лишь бы подальше оттуда. Он мог остановиться у реки, вода всегда, тайга как-то прокормит, да, может какой-то шалаш. И он подумал, у реки могут, он понимал, что его же будут искать. Вертолеты же есть, это же вот буквально современность. И обнаружат, поэтому надо дальше в тайгу.
Чтобы не обнаружили,
потому что, ну, тюрьма. А более того, там были такие законы, если кто-то действительно сбежал, его там не нашли, то, ну, очень сильно попадало вот этим охранникам. И охранники там из шкуры выпрыгнут, но найдут. Вот. И он дальше шел. Ему попался родник. И он подумал, около тут пристроиться. Потом нет, надо идти дальше. И вот, и там он и Бога вспомнил, понимаете, и и стал видеть, что тайга как живая. То есть у свободного человека совершенно другие. В рабстве ты молишься, не молишься, с Богом разговариваешь, не разговариваешь. Бог не будет с тобой разговаривать, пока ты в рабстве. Еще три раза вот так запомните. Бог не будет разговаривать, он с рабами не разговаривает. Потому что раб — это подлый человек. Ты не разговариваешь, ты рабство — это результат того, что ты с ним не разговариваешь. Он тебе говорил, делай это, а ты делаешь то, что люди тебе говорят, ты сам туда влез. Ты его проигнорировал. И поэтому сначала освободись, потом поговорим. И вот тогда он начал с ним разговаривать. Чудеса пошли такие. Я даже, он там прожил, 35 лет прожил, он там даже женился. Даже не так. Он сказал, Боже, пошли же мне этого. То есть с человеком чудеса, в тайга, никакой помощи. Он говорит, Боже, пошли бы мне, ну кого-нибудь, потому что ну с ума сойду, я ж люблю разговаривать, да. Он начал уже тосковать, хоть возвращайся в лагерь, чтобы поговорить. И он нашел какого-то песца, который там лапой где-то встрял, он ему там шину наложил, вылечил, начал с ним разговаривать, друга заимел. Он, кажется, как, ему казалось, что этот песец его понимает. Вот, все хорошо. Потом этот писец погиб у него. Он говорит, Боже, надо мне это, как у Робинзона, пятница хотя бы, да. Так Бог ему жену дал, представляете? О, молитва. Жену. Ему было 60, ей было 20. И он говорит, ой, нет, 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 у меня ж дочка такая там. А так говорит, нет, а он ее спас. У него было пулевое ранение у нее. Там шли какие-то... как же их там национально, ивенки, не ивенки, тайга была.
Тунгусы.
Нет. Ну, неважно. Ненцы, вспомнил, ненцы. Шли ненцы, у них так бородка так растет так редко. И они идут и несут, и они увидели, говорят, о, да ты русский, а он не русский. На, лечи, ты же русский, русские много знают. А он хотел, ну, ему надо оперировать было ее. И он говорит, я никогда такого не делал. И он раз-раз там помолился, выковырил ей пулю. Они сказали, ну вот, все, теперь она твоя. И ушли. И он говорит, куда? Вот. Он ее там на ведро сажал, вот так вот. Потом она там, она такая вообще красавица, сказала, а ты что, меня что, не любишь? Мы же как муж и жена, все, папа сказал, все. Вот, это ребенок, понимаете? Свобода, свобода. Вот там вот начинается полноценная жизнь. И он... Там в тайге какое предназначение? Он там многим угодил, кого-то там спас. То есть судьба для свободного, все варианты, где бы ты ни находился. Для раба, хоть ты вот, вот тут много работы, а ты безработный. Тебе просто футболят и все. Невозможно быть свободным от того, от чего убегаешь. Кстати, к нему прилетали на вертолете, обнаружили там дымиться. Вообще, ну, никто не должен жить, а он там. Вот он в порядок все привел. И сказали, когда ему было уже там за 60, ну, поехали, там же твои родственники, дети подросли. Он сказал, я подумаю, а утром сообщу. И утром сказал, нет. Во-первых, и они подивились его мудрости. Во-первых, я детей не воспитывал, замуж не выдавал, вот, а тут принесу я, то есть, когда был в силе, я должен был помогать, а тут вот берите мою дряхлость, да, это неправильно. Ну, во-вторых, что это буду делать? Тут я что-то кому-то как-то помогаю, я с этой тайгой одно. А в-третьих, там другой вообще климат, я за эти годы привык к этому климату, там я состарюсь, помру быстрее, чем здесь. И они вынуждены были согласиться. Они сказали, ну ты вообще хочешь ехать туда? Он говорит, хочу. Но это уже не моя судьба. То есть он ну, так рассудил. И эта сила была, да? Откуда вот эта сила? Откуда? Он книжки их не читал, у него рассудительность появлялась. Ну, есть, правда, такой город Уравиль, хотя... По-моему, сейчас там деньги появились, там зарплату платят. А раньше под эгидой ЮНЕСКО, в общем, что хочешь, на, что хочешь, на, если ты житель этого города, да. И жители этого города говорят, что больше 2 месяцев не работать на общество мы не можем. Вот. То есть свободный человек, оказывается, не может вот так вот бездельничать. Раб бездельничать его да хоть всю жизнь. Легко, да. А вот у свободного человека, оказывается, ограничения. Бог его так активно говорит, давай, 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 давай. Вот они не могут. Ну, про Равиль знаете все. Вот. И еще есть рабство бывает в сравнении. Вот жил, не знал, что ты раб. И вдруг у кого-то, кто-то увидел, что у кого-то что-то больше. И ты понял, что твое счастье не его счастье. Одна женщина лично мне рассказывала. Она пошла работать, это в Запорожье, в дом. Просто прибирать, смотреть за домом, за богатым. И она увидела, что они не работают. Она увидела, что они в любой момент ездят куда хочет. То есть не хватает денег. Они могут каждый вечер сидеть в ресторане. При этом у них там никакого не производства. Вот, ну, я не знаю подробностей. Ее так, это, она не могла находиться в этом доме. Она просто вся исходила на желчь. Причем ей хорошо платили. Хорошо платили.
Зависть.
Зависть. Зависть просто сжирает. И ты понимаешь вот это свое рабство. Поэтому тебе надо находиться... Ну, и вот в таком материальном сравнении, чего бы ты ни достиг, зависть всегда аннулирует всю твою радость. Просто аннулирует. Но если у тебя будет призвание, предназначение, тогда радость у тебя будет не из-за сравнения, а вот изнутри просто как Божье одобрение. Кстати, сейчас вот есть... даже объявление в интернете, я когда рассказал историю жене, она говорит, ой, смотри, какое объявление, она сказала, один день, это по Киеву, 1000 гривен в день платят в услужение. Ты живешь, вот там вот есть дом, и там есть вот дом для господ, а дом для ну, рабов практически, да? И этот раб получает 1000 гривен в день. В день! Но ты там живешь. И я сразу вспомнил вот это собака Баскервилли, где там пожизненно они вот были господа, вот эти господа Баскервилли, вот, Баскервилли Холл. И там были рабы, которые, ну, слуги, которые жили из поколения в поколение прямо с этими. Они служили и дедам, и отцам этих вот. Ну, как припарковались туда, и вся вот их жизнь такая, и смысл жизни. И вот не каждый может это. Все говорят, вот слуги, служение, да, может быть, если какой-то великий человек двигает, там, спасает полмира, что бы ему там не послужить. А это просто, который тратит свою жизнь, наслаждается каким-то пассивным доходом или накоплениями, и я буду услуживать даже в хорошем, то есть зависть сожрет и правильно сделает. Я хочу сказать, что зависть это такая... Божья такая подгрызалова, которая сгонит тебя с этого мира, с этого места, чтобы ты занял все свое. Потому что клетка хоть и золотая, но все равно не твоя. Не твоя. Радости там не будет. Будет испорчена радость. Потому что ты служишь чьим-то интересам. Вот. Хорошо, если у них бзиков никаких там нету, да? Если там добрые господа. Но все равно. Рабство и господа не это. Вот. И насколько... Вот, когда мы говорим о рабстве, мы почему-то подразумеваем рабство экономическое. Вот мало денег, вот и раб. Вот мало денег. Ну, рабство не в том заключается. Вот у батьки Махно был казначей. Он там, наверное, был самый грамотный. И он был это такой воином таким хорошим, стрелял там, храбрым воином. И однажды он исчез где-то на неделю и пропил всю кассу армии батьки Махно. Просто пропил. Да. И там батька ему говорит, ну не верю я, такие гроши. Как ты мог пропить? Он говорит, да ну, трохи хотелось по-буржуазному пожить. Трохи. И вот он говорит, ну я не верю, как? Ну как? Ну он шиковал, понимаешь? Вот он когда увидел это, что так может? И говорит, знаешь что, батька? И хлопцы, знаете что? Мне теперь и помирать не страшно. Я эту неделю так пожил, что мне хорошо. Расстреляйте меня, хлопцы. И батька сказал, ну, может, кто что-то доброе скажет за этого. Я не помню, как его там зовут. Вот. Все молчат. Он говорит, ну, тогда собрание решило... уважить просьбу расстрелять. Ну, его тут уже расстреляли, они подняли рюмки, выпивают, его стреляют в это время. Я хочу сказать, что насколько вот эта свобода, да, она экономическая, да, она криминальная, да, но он даже преступление против своих там друзей сделал. Насколько вот эта тяга, насколько человек хочет этой свободы. Может, она криминальная, это какая-то тяга? Нет, это не криминальная тяга, это божественная, потому что все божественное, просто вектор немножко неправильный. Но это сила, которая зовет меня вот в это положение. Но надо туда войти вместе с Богом, и тогда это все будет хорошо и не в ущерб никому. Но это сила, это такая сила. Я ощущал эту силу, и в каком бы ты рабстве ни находился, если в тебе эта сила, ты это рабство не просто не замечаешь. С тобой, как с рабом, никогда не обойдутся. Когда я работал на железной дороге, проходили на втором Запорожье, проходили люди, говорят, вы что тут эти химики, что ли? Знаете, химия, что такое, да? Вот их, ну, я не, да, их отпускают, они поработали и опять на зоне там ночуют. Ну, химик, на химии называется. Ну да, на поселение. И вот у меня работали вот эти вот зэки работали. Зэки работали. И говорит, мы на зоне так не работали. А мне было радостно. И я ощущал эту силу. И я думаю, что это была сила свободы. Сила свободы, когда я сам решал, надо мной нет никакого начальства. Я бегал за начальством, оно от меня бегало, потому что я давай шпалы, давай вот это. Вот. Вот эта свобода. И ко мне не относились как к рабу, и я себя не чувствовал как раб. И более того, к концу этой карьеры, да не к концу, даже к середине, все, что я хотел, просто исполнялось. Там стекло, шпалы, уголь, щебенка, доска, металл, все, что а там, ну, депо, это там, ну, предприятие, на котором вот тут все, что вот в промышленности есть, там все это есть. Все, что можно. Все, что мне надо, я просто говорил, и мне давали. Всем было вот интересно. Свободный человек, он и на то свободный, что он как живет, как на своей земле. Вот и я как жил, как на своей земле. И все это было моим. И я работал как на себя. Не на какого-то барина, как на себя. И вырывал шпалы, чтобы их засунуть в свое там это полотно, понимаете? Земли кидали там. Вот. Права человека. Права человека, вот говорят, вот есть живые. Вообще экономическая свобода. Вот я выписал специально. Экономическая свобода, что это такое? Это свобода любой деятельности, включающая право выбора и сопряженные с этим риск и ответственность. Но это, знаете, как работать за деньги. Все равно это, я это свободой не называю. Я беру ответственность, мне говорят, ну давай, если что, с тебя спросим. Не называю. Я считаю, что свобода, когда ты хочешь это делать, и тебе вообще все равно как заплатят. Ты просто это хочешь делать. О, тогда свобода. Тогда тебе точно заплатят. Вот. И вот люди, насчет экономической свободы, такая эйфория, как вот тот вот, ну, погулял там неделю, потом его расстреляли. Вот когда... Мы знаем, что из Советского Союза много уезжали именно по причине, потому что на Западе есть жвачка, джинсы и все такое, зарплаты лучше,
акция,
да?
Акция была.
Да, да, и да. Было где-то 30 золотых лет, когда Европу специально накачивали именно в противовес Советскому Союзу, чтобы было показать. И как только Советский Союз, там экономика упала, значит там начали пенсии, все рубать. А вот эти вот 30 лет, и там было массовый уезд в ФРГ, там в ГДР, потом там в ФРГ там бежали. И вот люди рассказывают, когда прибежали туда, у них был просто культурный шок. Два месяца они не могли поверить, что они думали, находятся в раю. Такие цены, все можно купить, доступно, никаких очередей тебе нет. Шмотки какие, то привозили втридорого, они вот, раньше туда раз понакупили и втридорого... Да, там панасоники там всякие, вот. А тут вот оно вот лежит, и можно за свою зарплату. И зарплата позволяет это же, понимаете? Позволяет. И потом этот шок проходил где-то, ну, в среднем месяца два, у упертых особенно месяца четыре, и потом они перестали ощущать все это счастье, но отношений, которые были в Советском Союзе, уже не было. Там уже каждый по себе, там, ну, так как-то по-бедному жили, ну, можно было там пошутить, эй-эй-эй. А там, как мне один рассказывает, он перегонял машину через Германию, остановился, и как кто-то там, соседка немка, он говорит: о, там, фрау, там, привет. И говорит, тихо, говорит, сейчас полицию вызовет, и все. Не лезь в чужую жизнь. Там, не дай бог, ты что-то улыбнешься, и там уже это воспринимается как посягание на твою свободу. Вот так вот. Ну, это было тогда, когда вот мне вот рассказывали. Сейчас, может, как-то по-другому. А того уже нет. То есть я хочу сказать, что экономически, если ты выплывешь, то это все пройдет. Это все пройдет, но вопроса не решает. Но с этой экономикой ты что-то теряешь. И это очень похоже, что тебя купили. Но чего-то ты решился. Можно по-другому.
На эту же точку зрения. Дело в том, что все имеет свои обратные стороны. Свобода тоже. И некоторое разобщение людей. Атомизация общества, когда ты сам по себе, это обратная сторона свободы, это вполне естественно, потому что когда никто никому в душу не лезет, они, люди живут на каком-то расстоянии, дистанции. А рабы, которые всех...
Согласен, Женя, я согласен, именно сейчас, ну ты просто, это, как это, Нострадамус, я собирался об этом говорить как раз. Конечно же, свобода имеет вторую сторону. Это, как знаете, есть... анархия и государственность. Анархисты в первую очередь, они, в том числе граф Кропоткин этот говорил, или князь Кропоткин, что государство — это инструмент подавления. И вот анархисты, у них там были свои уставы, свои законы, все как-то, да, и аппарат насилия. Но с другой стороны, государство, оно брало на себя ответственность по защите. То есть оно могло подавлять, но зато этот как бы конгломерат вот этого населения разношерстного, он был как-то защищен. А сами анархисты, они так себя защитить не могли. Вот не могли. Несмотря на вот этот же батька Махно там и все. Потому что на него в любой момент могли плюнуть, отвернуться и пойти пахать свою землю. А с государством так уже такие шутки не проходят. То есть другая сторона, есть другая сторона, есть и слабые стороны. И поэтому я говорю не о той свободе, чтобы кто-то, мне кто-то организовал свободу, но взамен этого я стал его рабом. А он мне тут свободу организует. Но я кому-то должен. Я перед Богом должен быть. Я об этом говорю. Вот. И когда ты перед Богом, в какой бы ты системе ни находился, как, например, вот я, вот были невыносимые условия, кто смотрел, как мы работаем, он говорит: нет. На зоне лучше ребята работают, ну, как, легче работают. Мне нравилось. И ни криозот, ни тяжелый, ни мороз, ни жара, ничего на здоровье не складывается, когда ты счастлив, не сказывается, когда ты счастлив. Вот что такое свобода. Свобода — это вообще все. Это полная экипировка и обеспеченность твоей жизни. Психологической, физиологической, физической, психической. Вот все, что есть. Вот что такое свобода. Если в чем-то ты ущемлен, уже, значит, надо понимать. Вот. Это не просто, знаете, как есть, вот в детстве читал книжку, называется «В стране вечных каникул». В глубоком детстве читал. Какой-то мальчик, это был Новый год. Был Новый год, и он пошел, Новый год, там какой-то утренник, там пришел Дед Мороз, он победил на каких-то там гонках, как соревнованиях под елкой, ему дали первый приз, и он такой с мороза, румяный, идет ему там дома тортик еще, и, в общем, вот такой день. И он так пожелал, такое желание. А каникулы же, да, еще учиться же не надо, представляете, еще один плюс. Вот. Потому что, ну, какое-то тоже как режимное предприятие. Хочешь, не хочешь, вставай, вот, учи параграфы, которые тебе, может быть, и не интересны. А тут «Страна вечных каникул». Вот такая вот книжечка была. И он пожелал там остаться. Просыпается, и мама его будет: вставай, на утренник пора. А он не поймет. Вчера же был утренник. Знаете, как вот «День сурка», да? Только «День сурка» гораздо позже экранизировали. Он идет, тот же Дед Мороз, его дарят вот это. Он говорит: о, я, кажется, хорошо попал. Третий день его стало тошнить с этого всего. Он стал плакать. Ему это, понимаете, вот свобода свободы, но когда одно и то же. Свобода — это когда разнообразие. Потому что он заперт в этом в одном дне, в одних и тех же событиях. Свобода, когда она пока растет и расширяется, она свобода. Только остановилось, все, рабство. Все, стены. Свобода, когда ты стен не ощущаешь. Стены будут? Да. Предназначение имеет стены? Да. Но когда они отползают всегда, и ты идешь за ними, ты не упираешься в стену, значит все. Вот тогда свобода. А стены будут. В общем, два условия быть свободным. Это делать то, что доставляет тебе удовольствие, значит быть свободным, и над тобой нет начальства. Это вообще возможно? Ну, возможно. Этимология слова «свобода». Откуда оно произошло? Значит, это имя одной из греческих, из языческих богинь. Согласно современной точке зрения, древнерусское слово «свободь» соотносится с древнеиндийской «свапати». Переводится как «сам себе господин». «Сво» – это «свой», а «поти» – «господин». «Свопоти». Ну, само слово «свапати», а по отдельности «свопоти». Существует множество различных определений свободы. Это из энциклопедии. Свобода не следует путать со вседозвольностью, когда человек не учитывает возможные пагубности своих действий для себя и окружающих. Свобода – это господство над обстоятельствами, сознанием дела. Не просто «мне это все равно», то есть ты знаешь. Свобода – это способность делать выбор на основе развлечения добра и зла. Видите, сколько определений, и все они правильные. Свобода – это состояние субъекта, в котором он является определяющей величиной своих действий. Сам решаю. То есть они не обусловлены социальными, межличностными, коммуникационными, индивидуально-родовыми. Философия свобода – это универсалия культуры субъективного ряда, фиксирующая возможность деятельности и поведения в условиях отсутствия внешнего целеполагания. Ну, сложно, запутанно, но, в общем, можно сказать, просто не рабство. Целеполагание, ты цели выбирал себе на выбор сам, да, помните, да? В этике понятие свободы связано с наличием свободы воли человека. Вот. И, конечно, вроде бы понятие абстрактное, не абстрактное, но хочешь не хочешь, но когда мало свободы, начинается криминал, и поэтому во всяких там конституциях, в уголовном кодексе обойти это нельзя. И поэтому, ну, самое такое сформулированное, оформленное, это было в 1789 Франции, Декларация прав человека и гражданина. Вот, зачитываю. Свобода человека трактуется как возможность осуществления естественных прав человека, ограниченного пределами, обеспечивающих другим членам общества пользование теми же правами. То есть не за счет. Как кто-то сказал, мы все боги. Но проблема в том, что мы все боги. И моя свобода кончается, где кончается это. Как кто-то сказал, моя свобода махать руками кончается у кончика носа вот этого человека. То есть вот такое вот ограничение. И пределы эти могут быть определены только законом. Свобода как правопорядок. Ну, тут не лишний будет Иммануила Канта зачитать, потому что, ну, Кант авторитет считается. Человек свободен, если он должен подчиниться не другому человеку, а закону, обязательному для всех. То есть, если закон для этих, а закон для тех, то есть для всех. Вот тому, а если закону, вот есть закон для рабов, а закон для свободных. Ну, есть. Депутатская неприкосновенность, например, а как же вы хотите? Да, сколько хотите. Просто они по-разному названы. Но они есть для разных. Этим можно там. Я когда был вот на Кубе, там магазин заходишь, и там написано «либре» и «либретто». Свободно и не свободно. И вот я заходил, и там ты, каждый кубинец мог свободно купить за 50 центавов пачку сигарет популярис, аромас популярис, но если тебе 4 пачки в месяц, но если надо курить больше, то ты за 4,50 слева ее покупаешь, ту же самую. Ты можешь в месяц или в 2 месяца купить себе рубашку за, там, за одно там песо. Но если надо 2 рубашки, она стоит 15 песо. Свободно и не свободно. И вот свободен я или не свободен? Я свободен, но ограничен. Вот я свободен здесь. А есть у кого деньги, они себе могут позволить все. А я себе не все могу позволить. То есть свобода ограничивается какими-то ресурсами. То есть свободы как-то на всех вот не хватает. Не хватает. И поэтому, знаете, когда ее не хватает? Когда наши предназначения запутываются, и мы хотим выполнять другое. Мы боремся даже не то, что за деньги, за площадя, за недвижимость, мы площадь. Я это сделаю, нет, я это сделаю. Потому что мы подсознательно знаем, что по закону кармы, если я это сделаю, даже не свое, мне что-то будет причитаться. За работу борются, за работу. В Индии, например, много безработицы есть, там приходит человек 20-40, приходит хозяин, работодатель, говорит, ты. Остальные сегодня не поедят. Вот. То есть за это даже дерутся. Но когда я в своей иду нише, по своему фарватеру, никто мне не помеха, у меня всегда есть что делать, и я экипирован для этого. То есть и сыт, и так далее. И в настроении. Итак, несправедливость, допущенная в отношении одного человека, является угрозой всем. То есть одного закон нарушили, это значит прецедент. Вот. Свобода есть независимость от произвольной воли другого. Свобода до тех пор, пока свобода не мешает свободе других в соответствии со всеобщим законом, это природное, врожденное, не социальное, понимаете? Право каждого человека, принадлежащее ему в силу его человеческой природы. И свобода как цель развития, все говорят, вот нашу свободу надо развивать. Да нет, не надо развивать. Свобода может быть как цель. Нет, это та платформа, на которой вообще жизнь возможна. Ну вот такой, как вот Эрих Фромм утверждал, что свобода есть цель человеческого развития. Я не согласен. Вот я не согласен, что свобода есть цель. Если ты не свободен, это как кто-то говорил, я не помню, какой-то христианин, и он же был хирург, и он же был какой-то профессор. Я, к сожалению, не помню. И он говорил, что... И неплохой хирург, кстати, был. А до этого он был батюшкой, вот так вот. И он сказал, что философ это значит ищущий Бога. Стало быть, еще не нашли. Понимаете? Так вот, если свобода цель, ну кто-то сказал, что искать своего или гордиться поисками своего предназначения, если он что, гордиться очками на носу. Оно всегда перед носом твое предназначение, просто надо понимать, что с этим делать, как к этому относиться. Вот. Итак, свобода как цель развития. Вот в библейском понимании то же самое. Вот что мне не нравится. Свобода и независимость – суть цели человеческого развития. То есть я должен это что-то зарабатывать. То есть постоянный процесс самосвобождения от каких-то пут. Ну и самый... распространенные, что такое свобода, кто-то знает, больше всего говорят, что такое свобода. Вот Женя точно знает. Свобода это...
Ну и определений эти очень много.
Но мне больше... Самые распространенные.
Мне больше всего нравится американская. Свобода это возможность идти куда хочешь.
Ну, а сейчас не идешь, да, мне тоже нравится. Мне тоже это нравится, идти куда хочешь. Да. И, кстати, это очень в тему. Но вообще, самая распространенная свобода это осознанная необходимость. Это сказал Бенедикт Спиноза. Иногда Спиноза как ругать. Ну, Спиноза, да? Спиноза. И тогда получается, ну смотрите, это осознанная необходимость. Вроде бы правильно, да? Необходимость это сделать, это надо всему миру. Это Бог мне сказал. Особенный, ну...
Дело в том, что Спиноза говорит, времена первого века до нашей эры.
Ну, ладно, оставим. Может быть, его вообще даже и не было.
Это оправдание рабства.
Вот с этим я согласен, да. Потому что смотрите, что из этого выходит. Из этого можно дальше пофилософствовать, что, например, свобода слова – это, ну, осознанная необходимость молчать. Похоже, да. Или, а вот Николай Бердяев не нравится. Он сказал, что необходимость есть падшая свобода. Какая необходимость? Свобода – это когда есть выбор, когда нет необходимости, когда мне спину не толкают, когда мне ультиматум не ставят. Итак, свобода. А вдруг я ошибусь? Когда мне начальник сказал, вот, например, в сознании Кришны учили, что главное что? Главное, чтобы тебе начальник сказал, и поэтому, если даже тебе начальник, имеется в виду, религиозный начальник скажет, если даже ты ошибешься, ну, сделаешь, а он не прав, то это не ты не прав, это он не прав. С тебе никакой ответственности, это хорошо. И даже мне приводил пример, там, притча в язычествах, там был такой Браман Бишвадакшина, он любил говорить, что пришел герой войны, он там во Вьетнаме, он там жертвовал жизнью, такой крутой американец, вот, и вот медаль. И потом в пьяном каком-то кабаке он с риском для жизни даже убил одного человека. Потому что, ну, иначе бы тот кого-то убил. И его судили просто как за убийство. Он говорит, да я герой, вот медаль. А ему сказали, нет, дорогой, там ты по приказу стрелял, а здесь ты проявил инициативу, а убийство есть убийство. И он говорит, понимаете, в чем дело? И поэтому надо, чтобы благословение было старшего. Вот такое вот культивировалось. И главное, что ты тогда никогда не ошибешься. И вот на этот, давайте посмотрим знаменитых индусов. И вот один знаменитый индус Махатма Ганди, знаменитый же индус, да? Махатма Ганди сказал, свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. Ничего не стоит. Ты думаешь, если будешь свободен, ты всегда прав, а в рабстве ты всегда ошибался? Нет. Когда ты свободен, и ты там ошибаешься. Я хочу сказать, что когда я свободен, и даже когда я ошибаюсь, мне как-то судьба прощала эти вещи. А когда я был в рабстве и ошибался, судьба мне не прощала эти вещи. Раб должен быть наказан. Свободного человека не наказывали, даже если он ошибался. Я помню, я бросил работу там на базаре, работал дворником. Пошел, нам подарили завод временно, что мы его потом выкупим, когда пойдет производство в Скельках. Мы там решили делать планеры, мы там решили воспитывать алкашей, алкоголиков. Ничего не пошло. Мы его даже не запустили. Но я потерял непрерывный стаж, я потерял...
Папа, клад намочил веру в бассейне.
Ну, а зачем ты ему дала?
Я не дала, он от меня отобрал.
Хорошо.
Он просто ничего не понимает.
Да.
Может, папа наказать надо?
Иди с мамой разберись с ним. Может быть, наказать надо, да. Итак, и потом... Мы как побитые. И главное, знаете, когда мы туда ехали, в эти скельки, такие, у нас целый завод, нам подписали бумаги, мы туда едем, там сторож, он на нас смотрит, как на начальство. А мы кто, какие-то пацаны такие. Вот. Я снял все там на камеру, чтобы не разворовали, чтобы потом посмотреть, что было, что не было, потому что мы сразу же уехали. Вот когда мы туда ехали, мимо нас... Провезли два гроба, ну пустых, сделали на деревообрабатывающем заводе два гроба. Я говорю, и нас двое как раз ездили, я говорю, что со мной не то. Ну ладно, поехали, ничего, поехали туда. И когда мы туда приехали, на нас там шкаф упал вот такой, и чудом жив. То есть нам были знаки, что, ну мы же давай. Вот. Короче, мы полная фиаско, мы туда пришли, извините, нате вам документы назад, все. Хорошо, что там неустойку не платили, ничего. И потом все быстро нормализовалось. Я был опять принят на всю работу. Мне зачистили, что у меня все там непрерывно. Все замечательно. Что у меня, что у него. Уже значит свободные люди действуют. Но когда я в рабстве, то есть мы, когда ты рискуешь, и даже ты рискнул неправильно, вот у меня опыт и неоднократный опыт, мне как-то спускает с рук. Но рабу ничего не прощают. Это как это? Презентация свободы. Даже ошибаешься. И Махатма Ганди говорит, что свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. И она защищает даже это, потому что в свободе у тебя все хорошие чувства. Ну, свободный человек злым не может быть. Если человек злой и как бы экономически даже свободный, ну, он только раб, только ну, в других категориях. Закройте дверь перед всеми ошибками, это ему вторит Рабиндранат Тагор, тоже известный, да? Закройте дверь перед всеми ошибками, истина не сможет войти к вам. О как! Свобода подобна горному воздуху, для слабых она непереносима. Очень много возражений. Ой, не-не-не-не, много но. Для слабых она непереносима. Свобода увеличивает силу, сила всегда ведет к известному великодушию. Бороться за свободу законным образом может лишь в том случае, когда ею уже обладаешь. Вот. Но если взять, например, ну, священное писание, там за свободу ничего не говорится, свобода, когда помрешь. А в буддизме тоже, например, буддизм, ну, вроде самая такая, как бы, лояльная религия, ну, если религия, хотя они говорят, это не религия, они говорят, вот сансара, я тут живу, и это мир не свободы. И Будда утверждал, если не изменяет память, как там, что полная духовная свобода, возможно, вот это надо пройти восьмеричный путь, и там, помните, яма не яма, асана пранаяма, пратитхара, и на финише нирвана. Вот нирвана, вот тебе все хорошо. Вот, а вокруг тебя все само же крутится. Вот. И вот их этот Судзуки, как бы Махарадж, да, отмечал, что в какой бы ситуации тогда человек ни оказался, он всегда изнутри себя найдет свободу. Вот. Внутри свобода такая внутренняя, в какой бы ситуации ни оказался. То есть ты будешь счастлив. Ну и другие несвободные люди будут считать тебя ну, немножко за идиота. Помните, вот был такой фильм «Побег из Шоушенка». Наверное, все видели, очень известный фильм. Да, очень известный фильм. И там была такая ситуация, что его там и били, и все. И он был такой самый Дюфрей. Дюфрей, по-моему, звали, да? Ну вообще банкир. Туда же попадали на эту зону, от которого нельзя было сбежать все что угодно, но всякое отребье. Этот банкир, белоручка, его же должны были там опустить вот это и сразу, он должен быть самым несчастным. Нет, у него был какой-то вот дух, он туда попал за как бы за убийство жены, на самом деле не он, был несчастный случай, ну присудили так, потому что со стороны так оно и выглядело. Вот, и там, и он начал улучшать вокруг себя. Он начал какую-то библиотеку, писал письма, и вот пришли. И там пришли пластинки. Помните такую ситуацию, когда он поставил пластинку и включил на всю зону, и там пели какие-то две итальянки, и вся зона так стоит, вот так вот. То есть не положено. А он еще заперся снутри, ноги там на стол положил, и так и наслаждается. И понимаете, что за это ему, конечно, будет. Но вот этот момент он был счастливый. Его посадили на продолжительное время, там неделю, в яму. Это хуже, чем карцер. И с ним был такой негр, который ну, стал его там другом. Неделя это в яме, это как полгода. И он говорит, тебе, наверное, там было плохо. Он говорит, нет, со мной был, по-моему, мистер Моцарт. Он говорит, а те что, дали туда проигрыватель, что ли, там? Вот этот проигрыватель. Он говорит, нет, он был вот здесь вот, показывает на голову, и вот здесь вот. Он говорит, сила музыки, я просто слушал, я вместе с ним был, я был не один, в общем, мне было хорошо. На тебя разве музыка не производила впечатление? Он говорит, ну, когда-то на губной гармошке там играл, а сейчас? А сейчас это, говорит, здесь оно не нужно. Он говорит, именно здесь оно и нужно, потому что именно здесь нужно что-то такое, до чего ни охрана, ни начальники, никто не может добраться. именно здесь это нужно. Если у тебя этого нету, ну тогда, тогда совсем все плохо. То есть от этого есть... Он говорит, а для чего это? Он говорит, тогда есть надежда. Он говорит, о, надежда. Лучше об этом не думать, от этого можно сойти с ума. Вот так закончится там монолог. Ну, мы знаем, что он все-таки сбежал, да? Почему сбежал? Потому что другие эту надежду похоронили. Потому что, ну, надо... Вот это, у надежды должна быть вот эта жилплощадь, неприкасаемая для чего-то. Потому что все другие, там, как они скажут тебе аргументы и скажут, этого нет. У тебя должна быть вот эта надежда. Артур Шопенгауэр. Каждое общество. Каждое. Каждое. То есть первобытно-общинное какое? Каждое общество прежде всего требует взаимного приспособления и принижения. Поэтому чем оно больше, тем пошлее. То есть первобытно-общинный строй, какая-то там маленькая община, менее пошлая, чем мегаполис. Ну, мы знаем, что это так и есть. Да? Так и есть. А, тем пошлее. Каждый человек может быть вполне быть самим собой, только пока он одинок. Стало быть, кто не любит одиночество, тот не любит также и свободы. Ибо человек бывает свободен лишь тогда, когда он один. Принуждение есть нераздельный спутник каждого общества. Каждое общество требует жертв, которые оказываются тем тяжелее. А вот смотрите, кто переносит плохо несвободу. Тем тяжелее, чем значительнее собственная личность. Чем значительнее. То есть, в чем происходит приспособляемость в рабстве? Ты становишься незначительнее, незначительнее, незначительнее. При этом ты говоришь, я очень духовный, незначительный, незначительный. И пока ты станешь таким незначительным, что тебя это не притесняет. А пока ты что-то из себя представляешь, конечно, тебе это не по размеру, костюмчик. И поэтому становиться незначительным – это не путь к ощущению, вернее, вот к анестезии этого рабства. И любое рабство, в общем, это рабство греха, можно сказать. И вот для... Я нашел такого апессимиста, француза Алексиса, я уже цитировал, Алексис де Токвиль. Хотя он прав. Все пессимисты, они как они правы. Как они правы. Знаете, почему правы? И не подкопайся. У них нет вот той вот жилплощади неприкасаемой, какой была у того, где была надежда. Там, где вот место для Бога, место для предназначения, место для мечты. У них этого нету, там произошел коллапс, и они очень правы. И вот замечательный Алексис Токвиль, вот посмотрите, он говорит то, что он говорит. Это же абсолютная правда. Но если с этим согласиться, то хоть сейчас ложись и помирай. Причем он говорит это давно и не записал год. Но все, что он говорит, уже сбылось. Французский социолог Алексис де Токвиль в своей работе «Демократия в Америке» выразил опасения по установлению в будущем новой формы деспотизма, убивающей свободу. И два как это, эпиграф, что ли, да? Первый – Аноре де Бальзак, второй – Дени Дидро. Бальзак. Свобода рождает анархию, анархия приводит к деспотизму. Деспотизм возвращает к свободе. Миллионы существ погибли, так и не добившись торжества ни одной из этих систем. Ну, полный пессимизм, да? По кругу. Второй. Человек не будет свободен до тех пор, пока последний король не будет повешен на кишках последнего священника. Дени Дидро. Ну, я думаю, прав. Ну, я бы добавил, назначенный король и назначенный священник. Вот и дальше он пишет, собственно, Алексис. Я хочу представить себе, в каких новых формах в нашем мире будет развиваться деспотизм. Я вижу толпы равных и похожих друг на друга людей, которые тратят свою жизнь в поисках маленьких и пошлых радостей, заполняющих их души. Каждый из них безразличен к судьбе прочих, его дети и наиболее близкие из друзей составляют весь для него людской род. Других сограждан он не видит, он задевает их, но не ощущает. И если... у него еще сохраняется семья, то уже можно, по крайней мере, сказать, что отечества нет. Над всеми этими толпами возвышается гигантская охранительная власть. обеспечивающее удовольствие, следящее за судьбой каждого в толпе. Власть эта абсолютно, дотошно, справедливо, предусмотрительно, ласково. Ее можно сравнить было бы с родительским влиянием, если бы ее задачей, подобно родительской, была подготовка человека к взрослой жизни. Между тем, власть эта, напротив, стремится к тому, чтобы сохранить людей в их младенческом состоянии. Она желала бы, чтобы граждане получали удовольствие и не думали бы ни о чем другом. Она охотно работает для общего блага, но при этом желает быть единственным уполномоченным арбитром. Она заботится о безопасности граждан, предусматривает и обеспечивает их потребности, облегчает, похоже же, да? Облегчает им получение удовольствия, берет на себя, ну не удовольствие, развращает скорее, берет на себя руководство по их основным делам, управляет их промышленностью, регулирует право наследования, занимается дележом их наследства. И именно таким образом эта власть делает все менее полезным и редким обращение к свободе выбора. Она постоянно сужает сферу действия человеческой воли, постепенно лишая каждого отдельного гражданина возможности пользоваться всеми своими способностями. Равенство полностью подготовило людей к подобному положению вещей. Оно научило мириться с тем, а иногда даже воспринимать его как некое благо. После того, как все граждане поочередно пройдут через крепкие объятия правительства, и оно вылепит из них то, что ему необходимо, оно покрывает общество сетью мелких, витиеватых, единообразных законов, которые мешают наиболее оригинальным умам и крепким душам вознестись над толпой. Оно не сокрушает волю людей, но размягчает ее, сгибает и направляет. Редко побуждает к действию, но постоянно сопротивляется тому, чтобы кто-то действовал по своей инициативе. Ничего не разрушает, но препятствует рождению нового. Не тиранит, но мешает, подавляет, нервирует, гасит, оглупляет, превращает в конце концов весь народ в стадо пугливых и трудолюбивых животных, пастырем которых выступает правительство. Мне прислали интересное такое видео за одну женщину, мать троих детей, Эльвира Цагоева. Ситуация такая была. У нее трое детей. Младшей дочке 4,5 года, и ее изнасиловал в извращенной форме 20-летний такой паренек, видел фотографию паренька, кровь с молоком. Причем узнали, как-то она стала меняться. То есть это был неоднократный акт. Он был как-то там через дом как-то жил, оставляли, ну как вот село, все нормально, да. Вот. Когда дали ей кашу, она увидела эту кашу и по стол бросилась, потом сказали, что у тебя там телепает. Он говорит, мне вот дядя вот этот, вот она парня так называла, дядя, ну 4,5 года, вот этой кашей кормил, а при этом начал. И она неумелым детским языком, она не знает, как что называется, как это делается, стала объяснять. Ее к врачу сводили, там врач за голову схватил, сказал, ее как могли, так и использовали. Вот. Что сделала эта женщина, как вы думаете?
Убила его.
Она не просто его убила, она и позвонила, вызвала его, сказала, трясущая, она узнала, а сняли показания с девочкой, она сказала, да, вот этот дядя вот так делал, все, то есть, ну, доказано. Он сказал, да, вы не докажете, а что там эта малютка там. И он ей сказал, если ты там что-то расскажешь, я убью там и твою маму, и тебя, вот так вот. Ну, и она поэтому ничего не говорила. Так вот, она его отвела, а тот нагло просто начал ухмыляться, и она его убила, она просто его забила до смерти. Забила до смерти и на финише отрезала ему хозяйство просто. Все. Все это быстро выяснилось. Она на суде себя вела и говорит, вообще не жалею ни грамма. И все люди, смотрите, что происходит. А надо сказать, что это Дагестан или что-то за республика, там такие законы, которые у других уже вытравили эти законы. Ну, смысл в чем? Там соседи приходили, говорили, ты молодец, вообще героиня, надо было это вообще вверх ногами повесить его, резать потихонечку и солью присыпать. Потому что, ну кто так вообще, как это? Как это вообще ни в какие ворота не лезет. Но вопрос в том, что есть официальное правительство, есть официальный суд, который говорит, ну вот убили, вот, и как-то судят. Мы отдали свои права рожать, умирать. То есть рожать без больницы, если ты родишь без больницы, на тебя чуть не дело там. Если ты не можешь прививать ребенка, значит тоже дело, потому что ты угрожаешь общественной безопасности. Ну, придумают просто какой-то закон, так повернут, и ты. И, то есть все твои права забираются. И в том числе право защищать свою жизнь, это тоже твое право, а не какое-то государственное. Мы говорим, вот суд Линча слышали, да? Кто-то что-то, раз, и сразу раз со мной порешал вопрос. Это сейчас, ну да, Куклус-клан, да, но на самом деле просто, ну, хозяин дома должен защищать свою семью там от врага, ну, мы, у нас считается нет, суд решит защищать, вот суд, у нас взяли, смотрят этого, и ее стали судить просто по другим законам, все вышли там, сказали героини и все такое, я не знаю, чем там дело кончилось, вот, но было сказано следующее, что... Вот закон это карма или нет? Если вот есть вендетта, есть кровная месть, есть такие вещи. Или помните, как вот был фильм такой «Кавказская пленница», да? Помните, там на финише, когда они инсценировали, и она так сразу так в белом так сидит. Помните «Кавказская пленница»? И она сказала, он говорит, ой, извините, там погорячился. Он говорит, ошибки надо... не признавать, их надо смывать кровью. Вот. И в этом что-то есть. А что в этом есть? Оказывается, по законам вот этих вот людей, они говорят, что если ошибка будет исправлена не вот этим и этого рода, этот род будет проклят, на нем будет печать рабства, потому что они видели несправедливость, с этим согласились, а в дхарму входит это сделать. И по вине этого рода, начинает процветать беззаконие. Кто-то там, брат за сестру, слышали, да, вот он должен сам лично, или как там, этого не трогай, он мой там кровник. То есть у них это было, вот в крови. И она говорит, я, дочка не будет нормально жить, если не... Или если я вот лично не отопщу, это моя дхарма. Тюрьма там, не тюрьма, там трое детей, неважно. Это очень важно было убить этого наглеца. Я даже скажу больше. Там было еще интересное такое. Это понятно, это женщина в силе, она ну, такая молодая, ну, с 20-летним пацаном сразу справилась. Он просто, может, не ожидал, она его забила просто. Представляете, такая разъяренная тигрица, красивая такая женщина Цагоева. А там был другой случай, когда тоже жили они там, ну, в одном поселке, и там мужчина пошел, он с ружьем, там какая-то молодежь резвится, вот, и он выстрелил нечаянно и убил этого человека, ну, молодого парня убил. Есть съемка на суде, я смотрел, он говорит, ну, я подумал, их много, и поэтому... С ружьем как-то легче разговаривать, он как-то ткнул, тот как-то дернулся, и он как-то нажал. Вот. И все. И он говорит, ну вот нечаянно, ну я ж не хотел. А там горе. И главное, то богатые, а то бедные. То богатые, то бедные. Дали ему, конечно, 8 лет, через полтора он выходит, под ручку по супермаркету идет. Вот, это как увидела мать. А там их много, этих мало, эти бедные, а ты богатые. Говорит, что это за такое законодательство? То есть, ну, этот суд, он неправильный суд. Это горе не просто. Знаете, что она сделала? Там ни денег, она забить до смерти не могла того мужика. Она наняла киллера за 3000 долларов. И убила не этого, а убила его сына. Он так на крутой машинке, на тачке, тоже, видите, такой нагловатый, убил. И там горе по всему. Она говорит, вот теперь правильно. И кто-то скажет, я когда рассказывал эту историю, говорит, нет, ну это уж ни в какие ворота не лезет. Сын-то при чем? А вот при чем? Потому что я даже скажу, это круче, чем предыдущее убийство. Потому что эти люди мыслят категориями рода. Потому что должно быть отомщено. Месть не просто убийца должен пострадать, а просто когда они горевали, те просто посмеивались. А теперь они испытали вот это все. И теперь, говорит, в нашем роду все будет нормально. Если бы я этого не сделала, наш род был бы проклят. И я думаю, что сейчас я согласен с этим законом. Я согласен с этим законом, потому что должен лично наказать. Тогда никто не сунется, потому что закон-то можно купить, отлистать ему сколько-то и все. И тогда бы вот это все, потому что когда я знаю, что за мной весь род, все там мужчины пойдут и достанут меня, я трижды подумаю, чем вот это всякое делать.
А как же христианские законы?
Да христианские, ну, давайте не будем меня расстраивать, христианские законы это не законы, это законы рабства. Это законы рабства. Кстати, это как же, это Виталий Калоев, помните, да? Виталий Калоев, помните,
да,
такой?
Ну, он немножко, тут, я знаю этот случай.
Да, он кстати, с тех же мест, он только приезжал и говорит, да, вообще-то молодцы.
Он чересчур горячий был, потому что, в принципе, по большому счету...
Он был нормальный. Нельзя быть чересчур свободным, нельзя быть чересчур... Граждане теплые товарищи, не надо говорить чересчур горячим. Будь ты горячим, будь ты холодным, не будь ты теплым. Нельзя быть чересчур горячим, нельзя быть гиперактивным.
Здравомыслие это... Главный, ну, чувство меры это главный признак здравомыслия человека.
Да, да, да. После того, как ты оживешь, тогда можно включать здравомыслие. Трупам не нужно здравомыслие. Не надо прятаться за здравомыслие. Сначала стань живым человеком, потом мысли.
Дело в том, что там была просто ошибка. Это ж не злой умысел диспетчера была, ошибка. А Калоев расправился с ним по законам гор, как если бы этот диспетчер умышленно все вышел.
Спасибо, Женя, спасибо. Я...
Это вырезается, это не входит в эфир. Ты просто тянешь время.
Глеб, я это не вырежу. Почему? Потому что это важно, что Женя сейчас сказал. Потому что это то, что он сказал, он озвучил официальную версию. Диспетчер три раза подряд отдал неверные. То есть это не просто диспетчер ошибся, это было целенаправленно. Это было сатанинское еврейское жертвоприношение. 40 с лишним детей. Но они не учили, что там были родственники Калоева. Вот и все. Жертвоприношение детей. Сбили именно тот самолет. Три раза. Раз, два, три. Три хода сделали столкновение. Это не ошибка диспетчера. И он его достал. То есть это вообще другая тема. Молодец. Какой молодец. Смысл? И он сказал, этот Калоев, это не должно было остаться от ответа. Да, на еврейский праздничек сделали себе они там. Ну ладно, ну над Швейцарией. Над Швейцарией разбился самолет. С Союза летели там дети. Их сбили. Любят они детей. Жечь, сбивать. Вот. И так далее. В общем, им важно не то, что правосудие состоялось, а то, что состоялось без их участия. Вот. Потому что они так теряют власть. Кто-то посмел реализовать свои права, как вот этот Калоев и вот эта вот Эльвира Цагоева, которые вот забрали. Потому что, еще раз повторю, такой момент, важный момент. Вендетта, кровная месть у некоторых народов. Раньше там дуэль была, думают какое-то вот это. Нет, под этим что-то есть серьезное. Это является частью дхармы. И ничто не должно оставаться без ответа. Иначе в мире будет накапливаться безнаказанность, которая ведет к беззаконию, безнравственности. И пассивное реагирование на преступление ставит на тебе несмываемое клеймо раба. И потом ты удивляешься. Несмываемое клеймо раба. И те все... Ну, кстати, Кришна в Бхагавад-гите это все рассказывает. Арджуне тоже. И правильно. Правильно к тебе отворачивается. Потому что, во-первых, ты трус. Как бы чего ни вышло. Ты боишься против системы. Потому что ты ухудшил мир. И не будет тебе счастья, пока позор с кровью...
Ну,
не снимешь. Знаете, не обязательно убивать. Вот я призываю к крови. Вот Женя тогда говорил, вот Силио, есть такой рассказ, да, Силио. Вот они стреляются, тот промазал, и тот Силио смотрит, а он не боится смерти. И думает, как-то вот я его задешево так убью и все, да. И он дождался, когда тот женится, когда вот невеста, когда они на взлете, и он подходит, говорит, за тобой должок, я тебе буду стрелять. Заставил его первым стрелять, вот, показал там попутно свое мастерство, что он пулю в пулю всадил, и сказал, я видел твою панику, я видел твой страх, я видел там невеста в ногах у меня валялась, я удовлетворен, и пошел. Он заставил испытать это, потому что кровная месть заключается в том, что ты не раб, ты наступил ему на голову, все, я оставляю тебе жизнь. Все, вот этого достаточно. Дело-то не в смерти, а дело в том, что ты перестаешь быть рабом. Или как там, там было в Махабхарате даже такое, один товарищ взял и там всех детей порезал, просто даже ночью порезал, и вот и надо его было убить. А закончились, и Кришна говорит, надо его убить. А потом взяли, ему просто камень в волосах срезали. А это был камень власти. И он стал простым. И все равно как смерть получилась. То есть они его догнали, срезали, жизнь оставили. Понимаете? И этого достаточно. Стать выше. Стать выше, потому что тебя унизили. Никто не должен быть унижен. Наглец должен быть наказан. Этого достаточно. Он уже умер как наглец. Как наглец. И он уже... Ну, итак, потому что, ну, убивать не обязательно, но силу показать надо. Например, вот знаменитый кришнаистский гуру Киртанананда, насильник, педофил, убийца, коррупционер, мультимиллионер. А знаете, за что его посадили? За вот эти вот дела, что ли? Нет. Его посадили за то, что он на 10 лет, по-моему, за то, что он стал штамповать футболки какой-то там, знаете, вот американский футбол знаменитый, да? Вот, вот это вот, мячики такие, да. Вот, за то, что он взял футболки и начал, а они сказали, нет, только мы имеем право такие штамповать футболки, и вот за, ну, типа, бизнес пересек их. Все. А за это суд вообще ничего не делает. То есть, это означает, что суд уважает бизнес, но эти дела даже поощряет и прикрывает. Вот, и поэтому, ну как на этот суд можно, вот. Я отвлекся, я же хочу дочитать пессимистическое послание Алексиса Токвеля. Вот, вот он говорит, что, смотрите, что дальше. Я уверен, что подобная форма рабства, тихая, размеренная, мирная, могла бы сочетаться с внешними атрибутами свободы и может установиться даже в тени народной власти. Наших современников преследуют два враждующих между собой чувства. Они испытывают необходимость в том, чтобы ими руководили, и одновременно желание остаться свободной. Будучи не в состоянии побороть ни один из этих противоречивых инстинктов, граждане пытаются удовлетворить их оба сразу. Они хотели бы иметь власть единую, охранительную, всемогущую, но избранную ими самими. Они хотели бы сочетать централизацию со властью народа. И это их как бы умиротворило. Находясь под опекой, они успокаивают себя тем, что опекунов своих избрали сами. Ха-ха-ха, да? Вот. То есть, вот он пишет, и он говорит, я боюсь, что такая власть уже наступила. То есть, свобода, как Бертран Рассел сказал по этому поводу, что свобода мнения может существовать только тогда, когда правительство уверено в своей безопасности. Тогда можно вам разрешить, ребята, болтать. А тогда пока нет. А вот Марк Твен, ну я этого просто обожаю за острый язык. Милостью Божией в нашей стране мы имеем три драгоценных блага. Свободу слова, свободу совести и благоразумие никогда не пользоваться ни тем, ни другим. Вот так, поддел, что свобода есть, но понимаете, чего эта свобода стоит. И, кстати, где установлена статуя свободы, свободе? В Америке, конечно, да, на острове Свободы. Близ Нью-Йорка, США. А вот я зачитаю, что же это за интересная статуя свободы. Геката, то есть ее скопировали с древнегреческой богини лунного света, богиня преисподней, магии и колдовства. Также была богиней смерти, ведьм, ядовитых растений. Геката одна из хтонических богов Аида, его царство воплощает собой ужас ночи, бледную женщину с черными волосами, которая выходит по ночам на охоту в сопровождении адских псов. Хорошо, была сооружена к столетию американской независимости, это 1874 год, как подарок США от Франции. Ну, подарок ли это был? Создать статую было поручено масону Бартольди. Натурщицей Бартольди служила Изабелла Бойер. Теперь 46-метровую вдову Исаака Зингера с носом 1 метр 37 сантиметров знает каждый американец. И как сказал Генрих Гёйне, начиная с исхода, свобода всегда говорила с еврейским акцентом. Вот. И я вам хочу презентовать одного человека, прежде чем его зацитировать. Ну, как бы подороже продать товар, да? Ференц Лист, чтобы оценили, потому что, ну, мало ли кто там сказал. Венгерский композитор, педагог, дирижер, публицист, крупный представитель музыкального романтизма, величайший пианист 19 века. До сих пор его виртуозность остается ориентиром для современных пианистов. Как композитор, Лист сделал массу открытий в области гармонии, мелодики, формы, фактуры, создал новые инструментальные жанры, рапсодии, симфонические поэмы, сформировал структуру одночасно-циклической формы, которая намечалась у Шумана и Шопена. Я тут повырезал то, что мне самому непонятно, и вам только это заклинит мозг, потому что, ну, специфический текст. Вот. Ну, выписал только, что я примерно понимаю. Сформировал структуру, которая намечалась у Шумана и Шопена, но не была так развита, так смело. Активно пропагандировал идею синтеза искусств. Единомышленником был в этом Вагнер. Если Вагнер видел этот синтез как связи музыки и слов, то для Листа он был связан с живописью, архитектурой, хотя и литература играла большую роль. Лист верил в силу искусства, которое может влиять на массу людей, бороться со злом. С этим связана его просветительская деятельность. Лист вел педагогическую деятельность. К нему в Веймер приезжали пианисты со всей Европы, где он давал открытые уроки, причем никогда не брал за это денег. А теперь скажите, Ференц Лист адекватный человек?
Более-менее,
да? Чуть-чуть лучше, чем почти как мы, да? Адекватный человек. А вот теперь в студию. Что же сказал этот Ференц Лист? Вот этот адекватный человек. Вообще, вот когда великие люди, Божий человек, он ясно видит, как вот в мире обстоят дела, и как-то его мысль. Вот этот адекватный человек сказал: настанет день, когда для всех народов, среди которых живут евреи, вопрос об их поголовном изгнании станет вопросом жизни и смерти, здоровья или хронической болезни, мирного жития или вечной социальной лихорадки. Вот если бы я не презентовал так вот этого Листа, все сказали, ну, наверное, как это называется, фобия. Антисемит, наверное, проклятый, да?
Вот почему есть русофобия, а нет евреев?
Евреефобия, да. Вольтер. Смотрите, что говорит Вольтер. Ненависть в сочетании с презрением способна стряхнуть любое ярмо. Это рецепт. Если ты будешь уважать хозяев, ты их никогда не стряхнешь. Если станешь презирать, ненависть в сочетании с презрением. Вот теперь скажите, духовно это или нет? Если по-другому ты свободу не обретешь. Презрение, потому что презрение это когда что-то никакое говорит о себе, что я вообще тут без меня, да, тут солнце не вставало. Вот. Напрасно, а вот еще один умник, в хорошем смысле, Напрасно перед лицом, я обращаюсь вообще к мужчинам, несвободным, которые еще до сих пор свою свободу не используют почему-то. Напрасно перед лицом катастроф 20 века многие жалуются. Как Бог допустил? Да, Он допустил нашу свободу, но не оставил нас во тьме неведения. Путь познания добра и зла указан. И человеку самому пришлось расплачиваться за выбор ложных путей. И вот понятие свободы в зависимости от уровня человека, ну, разные. Одному денег не хватает, одному здоровья не хватает, другой там не может книгу написать, времени у него нет. Ну, по-разному. И вот понятие свободы, то есть творческой свободы, постепенно вытеснялось понятием свободы от принуждения. Сначала вот свобода была творческая, а сейчас, то есть рабство сгущается в современном виде. И поэтому, когда мы говорим о свободе, свобода меня к чему-то принуждает что-то делать. То есть, а на самом деле раньше было не так. То есть была творческая свобода, вот крылья вот недостаточно большие, да. И вот у Сократа и Платона сначала речь идет о свободе, о судьбе. Аристотель и Эпикур уже позже о свободе от политического деспотизма. Уже когда было. А в средние века подразумевалась свобода от греха и проклятия церкви. Свобода от греха. Ну, а грех это, ну, первый грех номер один, это не слушай старших. Если не слушаешь старшего, значит, ну, все же от Бога начальник, да, говорится. В эпоху Ренессанса под свободой поднимали развертывание человеческой личности. Ренессанс, возрождение, да, после средних веков что-то такое блеснуло. Блеснуло, как раз это, кстати, совпало читание Махапрабху и Кришнаида обрадовались, говорит, Ренессанс, потому что читание Махапрабху. Вот. Ну, неважно. Или наоборот, да. Это, знаете, на дизельном поршне прыгают блохи и говорят, вот он движется потому, что мы тут прыгаем. Да, но есть какие-то более серьезные вещи, чем даже воплощение. Ну, извините, если кому не понравится. Итак, четыре вещи. Сократ, Платон. Свобода в судьбе. У меня должна быть судьба. Или может быть не быть, или может быть прочерк между датами, вычеркнутая жизнь. У Аристотеля и Эпикура свобода от политического деспотизма, то есть это свобода выживания. Второе. В средние века, значит, это свобода от греха, как бы не согрешить, как бы правильно себя вести, какое предназначение, как бы правильно тут шляпу снимать, а тут одевать, вот такое, свобода от греха, где прелюбодеяние, где что, о, это пост, а я скушал, скоробное, о, там уже другое понижается. И четвертое. Свобода человеческой личности. Так вот, всегда жалуются по пунктам 2 и 3. То есть, свобода деспотизм и свобода от греха. Вот тут жалуются все. Но никто, еще ни один человек не пожаловался, что мне не дают вот, творчески развернуться или вот, по поводу первого и четвертого. Никто. Почему? А потому что никто не мешает. Никто не мешает вот этим свободам. А пункт 2 и 3, это уже патология, это уже там свобода забыта уже предыдущими моими действиями. То есть я уже законопатил себя уже, я вымаливаю себе свободу уже в тюрьме, то есть расширьте мне камеру, пожалуйста, пайку вовремя, и более калорийную, вот уже идет вопрос такой. Так вот, не расширят. Сколько ни проси, сколько ни борись. А по пункту 1 и 4 тебе вообще никто не мешает. Никто не мешает. И вот таким послание от мудрецов нытикам, которые говорят, о, свободы не хватает. Свободное бытие означает возможность осуществлять добрую или злую волю. Добрая воля обладает достоверностью безусловного, божественного. Она ограничивается бессознательным жизненным упрямством. Смотрите слова. Бессознательным жизненным упрямством простого определенного бытия и подлинного бытия. Свобода не свойство человека, а его субстанция. Свобода это часть человека. То есть она мне не принадлежит как свойство. Это моя часть. Если я лишаюсь Ну, то есть это серьезная кастрация вообще, ну, души. Серьезная. Человек не может отличаться от своей свободы. Человек, он так, как он свободен, может проецировать себя на свободно выбранную цель. И эта цель определит, кем он является. То есть мудрецы говорят нытикам, вы свободны, даже в рабстве, даже в рабстве. Потому что надо бить по пункту 1 и 4, а не 2 и 3. Освободите нас от 2 и 3, и мы тогда развернемся. Нет, вы сразу должны разворачиваться. И вот как пример, когда я был в депо, рассказывал. Я был в таких условиях, где там только зэков принимали. Вот. Я был совершенно свободен. И свободен не просто потому, что чувствовал себя хорошо. Окружающие ко мне, как к начальнику относились. Начальники ко мне, как к начальнику относились. Я ими руководил, они бегали от меня. Они чувствовали себя не очень удобно в моем. Понимаете? То есть свобода реальная, реальная с плодами, но пункты 1 и 4, а не 2 и 3. 2 и 3 это проигрыш. Вместе цели, еще раз. Человек не может отличаться от своей свободы. Человек, так как он свободен, может проецировать себя на свободно выбранную цель, и эта цель определит, кем он является. Вот тебе и предназначение, пожалуйста, нарисовалось. И вместе целеполаганием возникают и все цели, ценности, вещи выступают в своей недифференцированности и организуются в ситуацию, которая завершает человека и которой принадлежит он сам. Вот вам судьба. Следовательно, человек всегда достоин того, что с ним случается, и у него нет оснований для оправдания. Каждый человек, как бы организацию создать, да и гуртом, потому что у них же организация свободных, хороших людей там больше, так они же не организованы. Не обязательно, ты начни, вокруг тебя сразу и организуются. Я когда там на Кубе начинал, я что-то собирал, какую-то банду. Нет, все получилось, ты начни, ты просто начни это делать. Допустив полное отсутствие свободы, то есть вот раб, все забрали у него, и тело принадлежит, и душа, а, кстати, в Ватикане есть три документа, где написано, и душа принадлежит нам, и тело, и все его. Кстати, на младенцах кожа сделана, вот такой, три документа официально, Ватикан не отрицает даже эту вещь. Допустив полное отсутствие свободы, мы тем же самым уничтожили понятие о человеке, ибо как только нет свободы, нет и человека. И поэтому я прочитаю от Бхагавад-гита 18.78. Это последний текст, комментарий. Так как живое существо принадлежит, это родословное, между прочим, к высшей энергии Бога, то оно обладает частичной независимостью. Почему частичной? Потому что распределены обязанности, ты же не Бог, чтобы все делать. Пользуясь своей независимостью, подчеркиваю, своей независимостью, надлежащим образом, оно попадает в непосредственное подчинение Кришне, и таким образом живое существо достигает своего естественного состояния в дарующем радость могуществе. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 18-й заключительной главе Шримад Бхагавад-гиты, который называется «Совершенство отречением». И вот наш соотечественник Пришвин пишет: «Всем научились пользоваться люди, но только не свободой». Вот всем. И мобилкой научились пользоваться. И своим телом, вот только свободой. Может быть, бороться с нуждой и крайней необходимостью гораздо легче, чем со свободой. В нужде люди закаляются, живут мечтой о свободе. Но приходит свобода, и люди не знают, что с ней делать. И помните Макаревича песня «Ты был из тех, кто рвался в бой и без помех исходу брал барьер любой». Помните, да? Как песня называется? Вот. «Любой запрет тебя манил, и ты рубил, и бил, пока хватало сил, и был с собой. И был пробит последний лед, и путь открыт, осталось лишь идти вперед, и тут ты встал, не сделал шаг, открытый путь страшнее был, чем лютый враг и вечный лед». И вот припев я записал. «Ты шел, как бык, на красный свет. Ты был герой, сомнений нет. Никто не мог тебя с пути свернуть. Но если все открыть пути...» У меня ж мурашки. куда идти и с кем идти. И как бы ты тогда нашел свой путь? Вы понимаете, вот эта последняя фраза, то есть как бы ты тогда нашел свой путь, как бы ты предназначение свое бы это нашел, если бы ты вот не боролся за свою, а тебя вот провоцирует, туда тебе бах по носу, туда бах по носу, вот, а туда и... Но на самом деле, вот сейчас забудь, я немножко неправильно сказал, ты идешь и делаешь свое. И это свое защищается, что ты освобождаешь других. Для этих ты медик, в другом качестве там поэт, в третьем ты качестве других освобождаешь. И кто тебе затыкает рот или что-то мешает делать, выкручивает руки, ты вот их вот так вот бьешь. Ты шел вперед. Но если ты как-то подумаешь, что ну вот у нас есть, понимаете, препятствие и сопротивление окружающей среды есть симптоматика движения. Вот если кто-то бежал бегом там по колено или по пояс в воде, вы чувствуете, да? Вот стоишь на месте, вообще никакого сопротивления. Если у тебя нет сопротивления, да? Вот. Да. То есть тебе, наверное, вот эта вот борьба, ой, не надо никакой борьбы, надо борьбу, она тебе до чего-то надо, может, она тебя очищает. Как бы ты нашел свой путь? Потому что свобода для человека, она... Вы знаете, может быть, человек, конечно, царь природы, и у нас есть какие-то такие животные атавизмы для выживания. И, может быть, Бог пользуется вот этим атавизмом для того, чтобы я, ну, уже только не для себя, а для других вот это вот делал. Ну, куда-то надо вот этот механизм деть, потому что если его неправильно задействовать, ну, тогда можно много чего наделать, да? Вот куда-то надо его задействовать. В общем, ну да, да. И, в общем, ну иначе нет. В общем, ну надо это делать. Если ты такой ко всем такой правильный, такой толерантный, значит, ну вот люди говорят, не получится, не получится. Причем это говорят, знаете, можно заблудиться. Предназначение, предназначение. Какое предназначение? Ну, рисовал в детстве умел, пел нормально, даже нравилось. Вот я нормально пел. Сейчас мне вообще никак не пою. А раньше пел лучше. Лучше мне, меня прочили там чего-то. Вот. Конструктор был в математике. А где же мой путь? Где же мой путь? Потому что были какие-то враги, они меня направили. Вообще этот мир, кто-то сказал, похож на кроссворд. Вот берешь с газеты кроссворд, да, и там клеточки такие пустые. И в принципе ты можешь написать любое слово. Но надо написать только одно то слово, потому что иначе не сложится кроссворд, не сложится твоя жизнь. И вот ты это слово, бах по рукам, это слово, бах по рукам, это раз, не бьют, ага, вот это слово. Так кроссворд решаешь. То есть, ну таким вот образом. И таким образом утилизируется, кстати, твоя вот эта животная природа. Потому что по-другому ты ее утилизировать можешь только в грехе. И вот этот Спиноза определяет свободу, ну поговорили о животных, да, как любовь к Богу и любовь к Богу к человеку. И он говорит, из этого мы ясно понимаем. Кто-то бы мне сказал, что это Прабхупада написал, я бы поверил. Очень похоже. Из этого мы ясно понимаем, в чем состоит наше спасение или блаженство. Или свобода, а именно в постоянной и вечной любви к Богу или любви Бога к человеку. А дальше пишется, что основой человеческой свободы является способность трансцендировать из сиюминутной ситуации. То есть ты должен всегда быть на стороже и всегда, ну, то есть заготовки, лекции тебе не помогут. Всегда должен быть экспромт. А без Бога как? Это не получится. Вот. И вот пишет некто Миловидов, Г.А., к сожалению, не знаком, но мне очень понравилось то, что он говорит. В основе понятия свободы лежит не конкретное какое-то впечатление или ощущение, то есть свобода, как тот вот из зоны сбежал, свобода, нет. А высшее мистическое начало, преимущественное право, свойственное божеству. Как Бог. И вот когда начинается свобода, тогда ты можешь считать себя Авеша Аватара Бога, частичное воплощение. А если в твое предназначение входят большие массы людей, орел, тогда может быть и полное воплощение. Что бы там ни говорили. Бхагавад-гита об этом говорит. Сейчас это вырезали оттуда. Она об этом говорит. И в связи с этим свойственное божеству, смотрите, в основе понятия свободы лежит, и тогда начинает проявляться наше родословное от Бога. От рода от Бога. В основе понятия свободы лежит не конкретное какое-то впечатление, ощущение, а высшее мистическое начало, преимущественное право, свойственное божеству. Стихи Кощука Романа прислал. Жизнь – это с Богом разговор, не тот записанный вчерашний, а не смолкающий всегдашний, который длится до сих пор. И сердце в сердце напрямик, так как внезапный птичий вскрик, как стук дождя, как блеск лучей, среди намокнувшись ветвей, Бог говорит миллионы лет и жаждет получить ответ, без толмачей, без толстых книг, и сердце в сердце напрямик. То есть не свобода – это обусловленность. Зависимость от чего-то, условия. А если зависеть от Бога, поскольку он не обусловлен, то эта свобода и есть. Зависеть от свободы. Зависимость от свободы. Махатма Ганди.
Это уже не свобода, если есть зависимость.
Ну, необусловленная свобода. Ну да, да, вот не звучит она.
Свобода, она уже...
Я так чувствую, что нам... скоротили, обкорнали слова, я не могу даже выразить. Некоторые композиторы говорят, вот я вот в голове чувствую, но между нот должны быть какие-то другие ноты, я не могу это сыграть. Ну, на скрипке еще как-то там. Там же, я думаю, нету вот этих ладов, да, как-то, да, вот. И поэтому вот Махатма Ганди, который, ну, вроде бы такой... Ну, не агрессивный человек, смотрите, что он говорит. Мое убеждение таково, что никакой человек не теряет свободы иначе, как через собственную слабость. Бороться за свободу законным образом можно лишь в том случае, когда ей уже обладаешь. Махатма Ганди. А вот теперь смотрите. Сначала они тебя не замечают. Махатма Ганди. Потом смеются над тобой. Затем борются с тобой. А потом ты их побеждаешь. Вот он Махатма Ганди. Смиренный Махатма Ганди. Он говорит, нет, ты их побеждаешь. Он не говорит, он вот, говорит, вот Запад внешний, это внутренний. Вот Махатма Ганди с Индией. Он говорит, потом ты их побеждаешь. Я еще раз повторю. Свобода подобна горному воздуху. Для слабых она непереносима. Свобода увеличивает силу, а сила всегда ведет к известному великодушию. Все говорят, большая душа, большая квартира, квартирный вопрос. Вот. Мы такие умные, а мы должны быть разумны. Умный он, который знает, а разумный, который понимает то, что он знает. Мы понимаем, знаем свое слово, знаем, а понимаем, что не понимаем.
Вот.
И сейчас вот немножко такое заумное. Но я надеюсь, мы все поймем. Я надеюсь, когда я буду читать, я тоже буду это понимать. Вот, я сильно надеюсь. Смотрите, оно должно понять, потому что свобода это такое неощутимое. И ты должен ее ощутить. Когда ты ее ощутишь, ты поймешь рабство здесь. До свидания. Ты все лишнее, пока ты не ощущаешь. То есть это тот маркер, который как лакмусовая бумажка, который тебе все покажет. Вот смотрите, ну, очень умно написано, поэтому я сам попробую тоже понять. Мы не ощущаем движение Земли, но допустив ее неподвижность, мы приходим к бессмыслице. Допустив же движение, которого мы не чувствуем, мы приходим к законам. Мы не чувствуем нашей зависимости, но допустив нашу свободу, мы приходим к бессмысленности. То есть раб, допустивший, что он свободен, приходит к бессмыслице, и жизнь его бессмысленна. Допустив же свою зависимость от внешнего мира, времени и причин, приходим к законам. Надо было отказаться от сознания несуществующей неподвижности в пространстве и признать неощутимое нами движение. Точно так же необходимо отказаться от несуществующей свободы, мнимой, про которую нам рассказывают СМИ, и признать неощущаемую нашу зависимость и настоящую принять зависимость от движения жизни, то есть от любви. А все остальное будет стоять на месте и делать вид, что движется. Красиво сказано. Вот от чего зависимость. И мы не видим, как мир движется. То, что человек аполитичен, он уже замкнулся, мир мимо него там несется. Вот.
Если вы не интересуетесь, то
есть... Да, я вот повторю, что мы просто боимся переезжать вот с места на место, потому что вот я же уже повторю, потому что некоторые вот только зашли, переезжал 11 раз, и все хорошее, что я оставлял позади себя, я находил на новом месте. Все, что я там продавал, я там не находил. И вот сколько я переезжал, столько я находил, то есть я вообще ничего не терял. Не терял. И знаете, люди боятся что-то менять. Я понял, что это закон, не совпадение, все это кочевало со мной. Но люди боятся терять. Вы знаете, если ты эгоист, ты правильно боишься, ты будешь все терять с места на место. Но если тобой движут другие условия, если ты не просто человек ищет там, где ему там лучше, не где там мягче, а где он лучше себя реализует, например, да, тогда тебе не надо бояться, ты там все найдешь. В общем, если ты нормальный человек, эти опасения излишние. И вот Бог в Бхагавад-гите говорит, если ты, я добавлю все недостающее и сохраню то, что имеешь. Вот так написано. При каком условии? Если ты пойдешь за мной. А он движется всегда. И все сводится к тому, что надо меняться вовремя. Прежде чем менять вовремя дом, работу, пока работа не превратилась в тюрьму, дом пока... тюрьму. Есть такой фильм интересный, называется «Расстанемся пока хорошие». Там один человек, это по книге Фазиля Искандера, «Дудка старого Хасана». Ну, трагедия, конечно. Там крестьянин, который стал обреком, такой Баграт. Он пришел к крестьянам, его там укрыли от врага, и он говорит: «Давайте расстанемся, пока вы меня не предали. А то сейчас придут враги, и вы меня предадут, пока мы в хороших отношениях, я лучше пойду дальше». И вот так вот происходит везде. И в общем нам говорят, вот хорошие были времена, там брежневские. Кто-то говорит, не, хрущевские были лучшие времена. Ну кто, как, когда ему там все было хорошо. Или там, просто надо было вовремя уезжать. Я помню свои хорошие времена. Например, я жил в селе Ероховка, меня там на каникулы отправляли папа с мамой, у дедушки с бабушкой. И потом, когда прошли годы, там, лет 10-20, я тогда поехал. Я был так разочарован, я понял, лучше бы я туда не приезжал. Обмелело, там, где было с головкой, там, нырять, не переплыть. По колено вообще, я был так разочарован, я думал, лучше бы я этого не видел. Лучше бы те воспоминания о моем детстве, вот это вот все было так, все было хорошо, да. Лучше не надо туда возвращаться, а нам хочется, потому что, ну, тогда же было хорошо. Нет, там все изменяется, потому что, ну, Бог движется, жизнь движется, любовь тоже движется, не стоит на месте. Вообще это глагол. Вот. То есть, подытожим. Закон квартирного вопроса – это закон природы. В этом разумность и целесообразность. Это рамки исполнения предназначения. Рабы и космополиты не могут выполнять своего предназначения из-за квартирного вопроса. Квартирный вопрос – это вопрос свободы для исполнения своего предназначения. Вот, спасибо. И поэтому предназначение. И вот мы уперлись, смотрите, свобода, квартирный вопрос, предназначение. Предназначение. Вот что играет первую скрипку. Делаешь свое дело, все есть. Не делаешь свое дело, увольняем. Откуда? С этого мира. Нет тебе жилья, бомжара ты. Все. Вот. И поэтому вот пастор Андрей зачитаю два абзаца. Путь в свое предназначение. Смотрите, как он интересно пишет. Вот в тему. Первое, первое, второе, третье. Четвертое. Четыре пункта. Первый пункт. Предназначение. Если нет предназначения, то нет и позиции. Ну, квартиры. Позиции, с которой ты будешь там вещать, стрелять или там благословлять. А позиция дается только для совершения предназначения. Зачем тебе деньги? Зачем тебе жена и муж? Ответь на вопрос, зачем? И ты увидишь, есть ли у тебя предназначение и цель. Второй пункт. Первый пункт был предназначение. Путь. Способен ли ты пройти свой путь? Именно свой путь. Потому что чаще всего то, что было показано тебе в предназначении, пойдет совершенно не так. Но способствовать, способность довериться Богу и пройти свой путь приведет тебя в предназначение. Способен ли ты довериться? А способен ли ты довериться, пройти? Что тебя оберегает? Вот та вот маленькая, как это, Дюфрей, вот тот вот сидел там в той яме и был не один, а с Моцартом. Есть ли у тебя вот это вот, до чего никто не может добраться? Третье, значит, предназначение, путь. Управление. Способность управлять всеми сезонами жизни, потому что будет и хорошо, и плохо. Будет и тяжко, и свободно. Знаете ли вы, что управлять успехом намного сложнее, чем провалом? Именно все протыкаются, прокалываются на успехи, их начинают нести, от них всех разбегаются потом. И четвертое явление, вот то, что мне нравится, для чего все это? То есть предназначение, все говорят, предназначение, и меня будут, и меня что, вот аж перло, вот это хорошо. Нет, предназначение, путь, управление и явление. А что такое явление? А явление это Бога явление, потому что мы рождаемся, Бог является. Ты можешь проявиться. Раб проявиться не может никак. Проявиться, проявить Бога в себе. Ну, свой талант какой-то. Явление. А вот это из Библии кусочек. Все творение ждет явлений сыновей Бога. Отец желает явить себя через тебя. И поэтому Отец желает дать тебе уровень силы, через который он может явиться народу. Чем больше ты способен нести, тем больше Отец может проявиться через тебя. Вся цель нашего предназначения – это дать нам уровень славы, через который Царство Бога может проявиться. И Отец, любя нас, не позволит нам иметь уровень силы и славы, к которому мы не готовы. Именно поэтому, а вот это многим не нравится, вот именно поэтому, из-за его любви, нам нужен путь и процесс входа в наше предназначение, потому что быстрое вхождение в свое предназначение лишает тебя способности удержать эту высоту. И я хочу опять обратиться к господину Воланду. Воланд недоволен чем был? Чем был недоволен Воланд? Глеб, помнишь?
Квартирным вопросом.
Он говорит... У меня нет претензий, у вас там гордыни или что, вот квартирный вопрос вас испортил, да, Воланд. То есть пришел дьявол и сказал, это вопрос вопросов, это из-за которого вы будете все мои. А все остальное, это семечки. Все вот эти заповеди, там грехи, квартирный вопрос. Квартирный вопрос. То есть Воланд недоволен, что дети Бога недостаточно активно проявляют себя. Что им тесно, они согласны. И я, наверное, давайте просто послушаем еще раз этого Воланда, да? Вот.
Ну что ж, они люди как люди.
Это я перебью. Они, значит, он сидит на сцене, огромный зал, он смотрит на них. На москвичей и говорит, ну что, он просто пришел посмотреть, что за люди, и вот выражает свое мнение. А и люди как люди.
Любят деньги. Ну так это всегда было. Ну легкомысленно, ну что ж. И милосердие иногда стучится в их сердца. Обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их.
Все. Квартирный вопрос. И такой постскриптум, что ли. Потому что квартирный вопрос — это свобода, тесно, да? Тесно. Мне мешают или мне слишком просторно, то есть меня никто не слышит. Люди, идите сюда, сейчас будем что-то делать. То есть у меня стен нету, да? Должны быть единомышленники, соратники. Или у каждого там свое. Квартирный вопрос. У каждого должна быть своя комната, все вместе там собираются. Вот, вот так. Как у Преображенского, когда к нему пришли забирать лишнюю комнату, да? Сколько у него было комнат? Много.
Ну, 8, по-моему.
8, да, он говорит. Пришел этот Швондер и сказал, что мы собранием нашего ЖЭКа, тра-да-да-да-да-да-да, хотим у вас забрать вот это. 8 комнат — это немыслимо. Он говорит, да, 8 комнат. Я хотел бы иметь 9-ю под библиотеку. Потому что здесь не просто живу, я здесь и работаю. И мы все должны быть, как тот профессор Преображенский. Нам это не просто жить и наслаждаться перед телевизором. И работать. Вот квартирный вопрос. У Преображенского был решен квартирный вопрос, поэтому он был светило. Мы должны тоже светиться. И поэтому свобода. И, кстати, он отстоял, он позвонил и все, потому что он что-то из себя представлял там для любой власти. По скриптам. Ну, то есть, я просто выбрал люди, которые говорят о свободе, ну, достаточно известные. Лишь утратив все до конца, мы обретем свободу. Только потеряв так называемую репутацию, вы начинаете понимать, какая это обуза и как хороша приобретенная такой ценой свобода. Забудьте репутацию. А вот это Джордж Вашингтон. Идеализм возрастает прямо пропорционально расстоянию от проблем. С юмором как-то, да? То есть, вот это все хорошо, подожди, пока еще петух не подошел поближе жареный. Я совершенно уверен, что никто не должен ни на минуту колебаться, прибегнуть к оружию для защиты бесценного дара свободы, от которого зависит все добро и зло в жизни. Однако оружие смеет добавить последнее средство. Он говорит, а это идеалисты, которые, говорит, без оружия освободились. Не-не-не-не-не-не. Бесценного. Ральф Эмерсон, свободомыслящий. Достаточно сказать просто мыслящий. Потому что если ты мыслящий не свободно, нельзя сказать, что ты вообще мыслящий. Одни книги оставляют нас свободными от мыслей. Другие делают нас свободными людьми. Сначала книги жгут, потом их авторов, а потом читателей. То есть окна Вертона. Читатели, не позволяйте сжечь книги, иначе скоро доберутся до вас. Пожертвовавший свободой ради безопасности не заслуживает ни свободы, ни безопасности. И ради безопасности мы все жертвуем свободой, но мы теряем и свободу, и безопасность. Бенджамин Франклин. На этой оптимистической ноте я хочу закончить.